махнуться покрыть, только продавая собственность. А собственность у меня осталась, вот, участок еще не оформлен. Ну, такой, очень маме был дорог, и она мне его передала. Других способов я не вижу.
Продавать.
На самом деле, если
это мы... вопрос, ну, благоприятно, неблагоприятно. То есть да. Я вижу, что благоприятно в данном случае. Потому что иначе вы попадаете в очень жесткие ситуации в жизни. Вы будете терять, потери будете терпеть в жизни, если этого не сделаете.
Я понял.
Дело не в бесконтрольности, а в том, что у вас нет четкой системы планирования деятельности, хаотичной системы планирования. То есть вы сегодня решили так, завтра переиграли. Ну, то есть, и поэтому меняются планы, меняются расходы. То есть, если посмотреть, допустим, на то, что вы сделали, я так чувствую, то где-то 40% планов, которые вы поменяли, они отняли 40% средств. Ну, то есть, это зависит от вашего мышления, а не от того, что вы бесконтрольный человек. Просто вы сначала думали так, потом поменяли мышление, потом еще раз поменяли, и на это все ушли деньги. Как я так воспринимаю?
Были определенные идеи по проектам, они не реализовались.
Вот смотрите, вы идеолог.
Идеи воспринимались как уже
получше. Вы идеолог. Надо найти еще себе администратора. Идеолог никогда не может правильно распоряжаться деньгами. Если человек, ну, идеолог это тоже лидер. И у него круто получается понимать стратегию развития. Но идеолог не может распоряжаться деньгами, потому что он не понимает грани между стратегией и реальностью. Ему часто стратегия кажется уже реальностью, а потом он начинает воплощать эту реальность в жизни, оказывается, что это не так, он быстро ретируется в другую сторону, а денежки-то ушли. А вот администратор – это тот человек, который видит реальность, а не перспективы. И вам надо такого человека или советником, или другом, или в команде иметь, иначе вы будете терять деньги постоянно в вашей жизни, постоянно. И вы ничего с этим не сможете сделать, потому что вы свою природу не остановите.
Спасибо. Второй вопрос можно?
Да.
На прошлой лекции был, задавал вопрос, почему не идут проекты, посоветовали, ну, социальные, я не... мало социально развиваюсь, познакомился прям на лекции, двое людей услышали тему, сказали, интересно, подождите.
Мне нравится ваш ход мысли, я чувствую, что вы в правильном направлении. Может быть, с этими людьми не получилось, но
они... в целом. Приехал на встречу, рассказал о проекте, рассказал о идее интересной, а конец разговора меня шокировал, они так посмотрели, говорят, ну теперь ты понимаешь, что мы все это сделали без тебя? Я человек эмоциональный, ничего не сказал, ушел, вышел на улицу.
Никогда не бывает так, чтобы человек, который не имеет санкции от Бога, это сделал. У меня точно так же, человек поработал у меня, все идеи взял, ушел, начал то же самое делать. Я нисколько не расстраиваюсь, потому что он не сможет развиться. Если у человека нет санкций, если что-то человек создает, потому что у него есть санкции внутри, как бы у него есть... возможности, у него есть основания внутренние, понимаете? Просто идея, она основана на идее, то есть она не дает ничего. Если, допустим, ты берешь хорошее оружие у кого-то, но ты никогда не владел этим оружием, как ты можешь идти в бой? Это просто внешнее, оно хорошее, но ты им не можешь распоряжаться. У этих людей ничего не получится, может быть, уверены. Параллельно можете делать то же самое и увидите, что у них ничего не получится. Это невозможно. Я вам даже могу сказать, почему у них не получится. Они начнут это делать и увидят сначала, что начались трудности. И сразу же они это закончат делать, потому что веры у них нет. Есть три уровня знания. Первый уровень знания – это как раз знание идеи или уровень мышления. То есть идеи возникают, какие-то желания. Второй уровень знания – это... знание основано на опыте. И третий уровень называется реализованное знание или знание, подкрепленное Богом. Оно находится в сердце. Вот у вас этот проект на уровне, ваш проект на уровне реализованного знания. У них только на первом уровне. Любые трудности, у них вера сразу, без Без опыта нет веры. У них нет опыта в этом во всем. Они начнут делать, и все, они сломают сразу же. Поэтому даже не надо злиться на них. Какой смысл?
Я просто не успел договорить.
Да? Да? Я, это моя проблема. Я не даю договориться.
Я позвонил жене, она говорит, ты веришь, Олег Ильич? Да, абсолютно. Он делал то, что сказал, я говорю, да, успокойся, все хорошо будет. И я тоже успокоился.
Не, ничего, не бойтесь, не бойтесь, ничего, все нормально.
Спасибо.
Что касается рассказывать, то в деятельности есть важные этапы. Сначала нужно познакомиться с человеком, а потом рассказывать. Само то, что они ходят, допустим, на мои лекции, или там, где вы здесь их видели, я не знаю, не дает никаких оснований. То есть нужно просто познакомиться сначала с человеком. Надо сначала человека понять поглубже, а потом дальше ему раскрывать какие-то проекты. Понимаете, сейчас в бизнесе такое странное, как бы вот это, ну, люди просто собираются и раскрывают свои глубокие какие-то идеи, просто потому что мы занимаемся, ты занимаешься бизнесом и я, давай поговорим о моих идеях, моих глубоких каких-то ценностях. Это очень неправильно, так нельзя делать. На Востоке бы никто так не стал делать. То есть люди сначала встречают, знакомятся, пьют чай вместе, разговаривают, смотрят друг на друга, а потом уже говорят о ценностях.
Спасибо, это была моя на грани наивности, это была моя ошибка.
Вот а мы сегодня об этом будем говорить, что такое правдивость. Там как раз есть правдивость и наивность. У меня сегодня заложена уже в этом лекции эта тема. Очень важно понять разницу.
Спасибо.
Ну, здесь нет больших проблем. Вот в этой ситуации нет больших проблем. Вот если бы вы сказали что-то ценное, что может вас разрушить, человеку, который имеет на это полномочия, вот тогда было бы серьезно. Допустим, человек говорит, я тебе помогу, давай рассказывай, какие у тебя проблемы. Ему рассказывайте, а он тебе помогает. Потом приходит тебе и говорит, ну ты мне все рассказал, теперь будешь мне всю жизнь деньги платить, иначе я тебя засажу. Вот это уже проблема. Будьте осторожны.
Еще раз спасибо.
Все люди разные в этом мире. Ваш вопрос, да?
Добрый вечер, Геннадий.
Присаживайтесь.
Вопрос такой, даже не открывается сейчас время. Как-то в одной из лекций Андрея Верба прозвучала такая сентенция. Нельзя посвящать плоды своего труда недостойным. Перекладывая на современный лад, то есть нельзя работать на недостойного владельца или на недостойного начальника.
Слово «нельзя», оно в данном случае неправомерно. Потому что, вот, ну, как бы, если говорить по математике, 1 плюс 1 равно 2. Нельзя работать на недостойного владельца, да? Равно нельзя работать. Ну, то есть это значит, что работать тебе будет негде. Потому что сейчас достойных людей практически нет. Вот полностью достойных, как вот прямо говорится, нет просто людей.
Я немножко не об этом.
Да, вот хорошо. Да, хорошо. Ваш рядышком. Нет, у вас сейчас плохой период идет просто.
Какой-то совет, в каком направлении не было
чего-то. Потерпеть. Просто. Подождите просто, потому что вы сейчас находитесь под влиянием времени. Часто ли человек время путает с собой? То есть время навалилось на вас где-то месяцев 7 назад, и вы сейчас, о, думаете, я не туда иду. Просто вы находитесь под влиянием времени, и время сейчас, оно что делает с вами? Оно вас, ну, как бы зажимает вашу возможность понять смысл своей жизни. То есть вы как бы как будто со стеной столкнулись. Вы не знаете, зачем вы живете. Так действует время. Для того, чтобы вы стали сильнее. Но если вы впадаете в панику и думаете, что это я не знаю смысла своей жизни, то это значит, что вы перепутали одно с другим. Так действует время. Вы всегда знали смысл своей жизни. Сейчас время надавило на вас и лишило вас этой силы внутренней. Так как у вас нет молитвенного опыта такого глубокого, чтобы пробить эту дырку и понимать, что это не вы, проблема не в вас, а в времени. Ну, то есть, так время сейчас так действует, судьба просто на вас. Нам надо чуть подождать, и оно, это влияние закончится просто. И вы опять будете знать, куда вам идти. Ну, вообще, такие вещи преодолеваются длительной молитвой. Об этом сегодня будем говорить.
А можно еще второй вопрос?
Да. Ну, вот это, видите, тоже. Понимаете, как бы если рак на начальной стадии, я не берусь на это говорить, как бы вот прямо вот так вот, ну, основательное такое мнение. Но на начальной стадии рака его сразу надо удалять, и можно попробовать побороться с ним. Побороться означает движение, которое сжигает опухоль. Питание правильное, то есть больше зелени есть, зеленая пища не дает развиваться раку. Больше зелени. Потом ограничение таких продуктов, как молочное, мясное, злаки. Ну, то есть в основном вот, большинство питания должно быть зеленая пища такая. Сыры можно. Поймите, что это только на начальной, то после операции, все, что можно сделать. Понимаете, когда идет война, надо использовать современные средства борьбы. То есть, а рак это война внутри тела. То есть идет война. Надо ослабить опухоль. Как ее можно? Чуть-чуть надо вырезать там, сколько можно ее ослабить. Химией. Ну давайте я помогу вам. То есть я могу поставить семена в уши ему. Определенные семена, которые будут усиливать его борьбу, возможность бороться. Но с условием, что он при этом пользуется современной медициной. Потому что часто люди начинают уповать на современную, на нетрадиционную медицину и теряют жизнь таким образом. Я видел много случаев, когда люди лечатся нетрадиционными методами и теряют жизнь. Им очень редко, когда они сохраняют жизнь. Лучше вот в борьбе, вот допустим, с инфекцией, с раком, пользоваться современными средствами. Потому что иногда эта борьба может заканчиваться печально. То есть, если ты вовремя что-то не сделал, ну, проэкспериментировал, у тебя холера, давай попробуем с помощью трав лечить. Можешь просто 4 дня у тебя жизни, как бы попробуй, можешь не успеть понять результат эксперимента. Поэтому лучше, ну, нетрадиционная медицина должна усиливать организм, ее как бы, ее как бы природа усиливать организм. Не бороться с опухолью, бороться с опухолью хорошо современными средствами. Сейчас даже изобрели такие нанотехнологии, когда человек пьет таблетку, и таблетка прям внедряется в опухоль и начинает ее разрушать. Есть разные варианты. Ну, это все пока внедряется, но в целом как бы есть такие тоже методы. Нужно бороться с опухолью и одновременно укреплять организм. Движение укрепляет организм однозначно. Правильный подход к пище. Например, если человек постится в первую половину дня, у него, ну, как бы, когда солнце поднимается вверх, то в организме все ненужное сгорает. Если в это время не есть, все ненужное сгорает. Вот я не ем уже 15 лет до обеда для того, чтобы сжигать все ненужное в организме. У меня такая тема, как бы я просто хочу предотвратить себя, предохранить от рака, от опухоли.
А это до каких часов?
Где-то до 12. Если он может, если у него слабость, нет сил, то в это время, когда он не будет есть, опухоль его будет есть. Понимаете, все зависит от расклада сил. Если у него сильная слабость, тогда нельзя рисковать аскезами какими-то чрезмерными. Нужно аккуратно все делать для того, чтобы сохранить силы. Но если человек на фоне сильной слабости начинает аскетировать, он может надорвать здоровье. Ну, давайте, хорошо.
У меня тоже вопрос вот по этой теме. 4 года назад мне поставили меланом, рак кожи.
Это серьезный диагноз.
Да, сделали операцию, вырезали, вот, назначили химиотерапию. Но, ну, не знаю, мы уже не поверили, поехали в Израиль. То есть в Израиле меня обследовали, сказали, что ничего нет.
Такое бывает, но очень редко.
То есть, и...
Ну, а там же гистология, это же кожа, просто взяли.
Удалили лимфузлы, сказали, что ничего нет. Я говорю, что делать?
Ну, они опухоль-то взяли.
Да,
и в России, и там взяли.
Да,
и там нашли, а тут не нашли.
Ну, как бы на стадии сказали, переходный период, то есть еще не злокачественный.
Ну, хорошо, здорово, удалили, все.
То есть, как бы, вот я 4 года живу, все в порядке,
бегать,
все
бегать,
сделать, что?
Бегать.
Бегать, я сейчас начала.
Все, рака не будет.
Ну, так же питание, да, как
вы сейчас? Не, вы можете смеяться, просто понимаете, что такое опухоль. Есть 3 стадии, есть вообще разные, 3 варианта старения человека. Первый вариант – это лишний вес, 1-я стадия, 2-я – доброкачественная опухоль, 3-я стадия – злокачественная опухоль. Он начинает с лишнего веса. Он сжигается движением и постом. Второй способ старения – это жар сначала в теле, потом воспалительные процессы, потом дальше разрушение организма в виде язв, различных там инфарктов, инсультов там, и так далее. И третий вариант старения – это напряжение в теле, которое переходит в спазмы, и потом дальше идет разрушение организма в виде артритов, давления повышенного и так далее. Ну, то есть, вот этот вариант лишний вес, доброкачественная опухоль, злокачественная, лечится движение плюс пост. Если жар лишний в теле, то это лечится с помощью поста и статической нагрузки на организм. Йога там и так далее. И если это напряжение в теле, то это лечится динамическим движением, бегом и статическим напряжением. Ну, статикой. Напряжение убирается. То есть 3 вида аскезы продлевают жизнь. Это длительное движение, неподвижное положение тела и пост. Если человек все эти аскезы делает, то он долго живет. Но что его разрушает, надо самому определить. Может, напряжение разрушает тебя, может, лишний вес, может, жар. И ты это чувствуешь сам. Человек сам чувствует, что его разрушает в жизни из этих 3 вещей. Это профилактика. А лечение, когда ты уже запустил ситуацию, то оно, надо в этом лечении советоваться однозначно с врачами. Особенно запущенная сильная ситуация. Уже нетрадиционная медицина останавливается, когда все находится на 3-й стадии. Там уже нужно что-то такое делать, жесткий подход, там гормоны, операция, там, ну, как-то просто сохранить жизнь. Такими искусственными, это не естественные способы, искусственными способами сохранить жизнь. Вот, допустим, на тебя враг лезет, да, и ты закрыл дверь. Не даешь и не пускаешь его. Это естественный способ или искусственный? Это искусственно, естественно, ему морду набить. Но понимаете, если как бы ты ему бьешь морду, то может быть обратный вариант. Враг на тебя лезет, ты ему бьешь морду, и может случиться так, что будет наоборот. Что все-таки он тебя набил, а не ты ему. Вот. А когда дверь закрыл, тут нет вариантов. Правда? Поэтому есть крепость, оборонительные рубежи строили раньше. Что если у нас слабее, как команда, мы обороняемся с помощью искусственных методов. Поэтому есть вот эта современная медицина, она использует искусственные методы. Естественные методы – это усиление защитных сил организма и вступать в естественную борьбу с объектом. Но этот метод не всегда работает, особенно на последних стадиях, когда враг очень сильный. Поэтому можно его, допустим, отравить газом. Закрыть дверь. Или еще что-то сделать. Как был такой великий воин Калаврат. И он монгол-татар травил ядом просто. Они напали, а он, у них не было сил с ними сражаться. Они взяли, там посмотрели по реке, где основное течение. И там они из реки воду брали для приготовления пищи. И они взяли туда чуть подальше от них отошли, туда яд вылили. Как раз в обеденное время. Ну, когда готовить надо. Они смотрят, они рубят лед, чтобы готовить. И они в это время раз им туда. И там потравили народ, серьезно. Ну, то есть, как бы, есть разный вариант. А когда болезнь агрессивна, это уже война. Ну, у вас сейчас нет агрессии в организме, я не вижу агрессии никакой. Вам надо бояться очень прямого, сильного солнечного света. Вам, ну, курорт это не ваш вариант отдыха. Ну, такой... Нормально, да. Вот именно солнце такое сильное, яркое, которое обжигает кожу, это не ваш вариант отдыха. У вас очень чувствительная кожа, ну, на солнце. Из-за этого могут быть... Наверное, на открытом каком-то участке тела это все возникло, да? Нет? Ну, вот значит, тогда бег. Это место скопления лишнего веса. Вот.
Полутора часов нужно бегать, да? Сейчас час я только бегаю.
Рак кожи. Кожи. Это значит, что... 5,5 километра, в принципе, достаточно.
7, я сейчас покажу.
То есть, если вы, допустим, 9 сделаете, все, достаточно уже. Вот для этой болезни все.
2 раза в неделю, да?
Если было психическое заболевание, тогда самое глубокое поражение. Нужно тогда до 2 часов бегать. А вот эта болезнь, час, как бы, достаточно.
Спасибо.
Давайте по... тем темам, которые всем интересны. То есть, если я говорю обычно, что если, допустим, у нас с вами геморрой, нам интересно будет поговорить, всем будет скучно. А мы пришли, здесь бизнесмен, лидеры собрались. Поэтому, если у вас лидерский вопрос, тогда спрашивайте. Садитесь.
Какой вопрос? У мужа и партнеров есть проект, но я такой человек, который очень легко привлекает нужных людей.
И да.
В нашем кругу сейчас происходит такая ситуация, что буквально завтра на днях мы делаем переговоры с человеком, который готов нам открыть финансирование. Они получили деньги на свои счета, они занимаются своими проектами, но он сказал, Свет, я тебе дам, сколько там тебе надо. И себе легко.
Это опасно, легко, когда это опасно.
Вот. И я хочу понять, кто-то за ним еще есть, кто может ему помешать, либо он хочет какой-то прибыли дать, чтобы, либо. Что нам нужно сделать, чтобы убедить его сейчас уже хотя бы начать проплачивать, не оттягивать это?
Что, что проплачивает?
Наш проект. Потому что он сказал, мы сейчас подали документы на свои проекты, чтобы нам пошло финансирование на нашей компании.
Вот, что вы можете верить человека как в Бога?
Нет.
Нет? Зачем? Тогда нужно изучать, как лидеры общества наживаются на том, что они просто так дают деньги. Я знаю один из вариантов. Это, ну, доброе постепенное убеждение, что нужно этим бизнесом заниматься вместе, и так как деньги мои, поэтому я принимаю ключевое решение. Что-то непонятно.
Дело в том, что он и другие люди, которые вот такого возраста опытные, они в бизнес никогда в чужой не входят. Они нам советуют.
Ну зачем вам просто давать деньги? Если он действительно очень...
Ну, это естественно, это не просто так. Нет благотворительности в мире. Я хочу
понять, почему он дает эти деньги?
Я думаю, это
что он за это может заработать на это?
Ему интересны проекты в России, которые экологические, в том числе. Вот. Нет, естественно, он хочет иметь отдачу полную. И вот мы эти документы ему подготовили, что у нас полная отдача, достаточно быстрая. Вот как нам ему эту информацию правильно донести, вложить, или тому, кто за ним? Вот кто мешает вот это понять?
Вы готовы отдать больше 50% своего дела этому человеку?
Да, да. Готовы? Готовы.
Ну тогда делай. Он, ну, не злой человек. Он возьмет столько, сколько ему положено.
То есть ему надо вот это предлагать все
делать? Не, ему не надо предлагать, он сам возьмет.
Ради Бога.
Просто вы должны понять, что это он возьмет у вас бизнес, но вам чуть-чуть оставит, чтобы вы работали, понимаете, чтобы вы работали. То есть это будет ваша работа, но деньги будете делить так, что у него будет большая часть пакета. И он это сделает очень экологично.
Хорошо.
Вы не будете чувствовать дискомфорта в этом всем.
Как нам правильно с ним разговаривать?
Правильно разговаривать? Ну, еще один момент, который я хотел бы вам еще сказать. Шальные деньги всегда очень опасны. Почему? Потому что бизнес начинается сначала с опыта. То есть нужно на маленьком проекте отработать все. Первый опыт. Потом второе — полномочия, то есть иметь лидерские качества, сильно развивать себя как личность. И третье — подтверждение того, что вы лидеры, это команда. То есть нужно понять, сколько нужно людей на то, чтобы сделать вот этот проект, конкретно лидеров в вашей команде, которые вам верны. Не которые вы резко набираете на работу, а которые вам верны. И если у вас есть такое вот ядро, то вы под них берете столько денег, сколько это ядро потянет. А если вы берете больше, то это все уйдет в неустойки разные. То есть люди приходят, уходят, выдербанивают деньги на себя, совершаются ошибки там различные, не вашими людьми. То есть и так далее. То есть очень много проблем от того, что люди верят в деньги. Они думают, что вот у меня денег много, сейчас сделаем большой проект. Это глупая вера. Она не основана ни на чем. А? Я все-таки считаю, что у вас недостаточно сильная команда, потому что когда вы сказали о деньгах, то я увидел в ваших глазах слепоту. Вот когда человек говорит 50 миллионов, и он как-то спокойно относится к этим деньгам, вернее, даже не спокойно, а с таким напряжением, с желанием сильным понять, как он это сможет. Вот, допустим, если мне говорит такой, задает вопрос: Олег Геннадьевич, вот мне 50 миллионов дают прям легко, и я вот что-то вот как бы не уверен, что я освою эти деньги, прямо чувствую, что трудности будут большие, потому что у меня команда, не хватает опыта, тогда я вижу, что этот человек правильно относится к деньгам. Но у вас я увидел совсем другое. Я у вас увидел такую слепую радость и сильное желание быстро этим воспользоваться и что-то делать. Это очень...
Лично у меня или у команды?
Лично у вас, да.
Они все будут делать, ребята. Меня над собой надо работать, но если им дадут, они пусть делают правильно.
Просто вы услышите мои слова о том, что вы серьезно подумаете, надо ли вам вот брать именно столько, а может быть, все-таки вам лучше взять поменьше и попробовать сначала, начать как-то с этим что-то делать и посмотреть, как у вас получается, насколько вы можете это делать. Никто вас не тянет же за нос. То есть вы начали понемножку и посмотрели все на модели на какой-то, попробовали, а потом уже решили, получится по-большому или нет. И я вот, мое мнение, что у вас не получится по-большому. Если вы сейчас... Такая разница, вы как бы одно целое.
Ну, то есть мы берем чуть-чуть на
9-й. Вот, молодец, да. И пробуйте, смотрите, что происходит. И я уверен, что вы вот сейчас по вашей судьбе вот где-то 15 миллионов легко освоите, мне кажется. 15 миллионов. Вам. Да? Не 50.
50 это он говорит, а мы говорим, нам не надо 50, дайте нам
15. Да, молодцы, все, тогда я спокоен. Все нормально. Ладно, давайте начнем беседу, уже время много. Я думал, стоит ли вообще мне поднимать эту тему. Но все-таки я хочу ее поднимать, потому что это моя тема. Ну, я не такой большой специалист в том, как дела вести там и так далее. Но вот как вам развивать себя, я думаю, я лучше понимаю этот вопрос. И я буду об этом больше говорить, потому что я лучше это знаю. И мы будем об этом сегодня общаться, эти темы обсуждать. Понимаете, в современной культуре деятельности, или как мы говорим, бизнеса, сейчас очень большое преобладание идет вот этой темы финансирования, власти, самой возможности делать бизнес, участие в крупных проектах каких-то и так далее. И как бы я не хочу спорить с этой идеей. Просто на фоне вот этой идеи важность укрепления своей внутренней силы и позиции, она встает на очень второе и прямо десятое место. То есть, вот допустим, взять человека на работу, очень сильно изучается, насколько он способен это делать как специалист, потому что действительно это важно. Ну, то есть ли у человека опыт работы вот в этой сфере или нет. Но также следует понять, что кроме этого существует еще такое понятие, как удача. Вот получится у человека или нет. И удача это не то, что ну, как бы Богом велено и никто не знает, как это будет. Удача тоже планируется, прогнозируется с помощью понимания, насколько человек имеет качества возвышенные, как личность. Может быть, с первого взгляда эти качества никак не связаны с деятельностью, которую он ведет. Ну, допустим, человек должен заниматься управлением, да? Вот, допустим, его личная жизнь, причем тут вообще одно дело, личная жизнь с одной стороны, а управление с другой стороны. Но на самом деле вот в личной жизни человека можно увидеть те погрешности, которые будут происходить в отношениях с людьми. Но если, допустим, у него устойчивая позиция внутренняя в отношениях с женой, то такая же устойчивая позиция будет в отношениях с людьми. А если у него неустойчивая позиция в отношениях с женой, то надо смотреть в чем. Вот какая проблема, допустим, если он ругается часто с женой, значит, при более близких отношениях с сотрудниками он будет тоже с ними ругаться, точно так же. Или, допустим, если он изменяет жене, значит, он будет кидать сотрудников точно так же. Понимаете? То есть, видите, мы говорим сейчас о качествах личности. То есть, что такое качество личности? Это, в общем-то, его сила. Это, потому что не то, что, скорее всего, этот человек хороший, если вы взяли его себе на работу, но это хороший человек, потому что есть деграданты вообще, как бы вы увидите, что это хороший человек в целом. Но насколько у него сила есть, достаточная сила справляться с ситуацией, вот это можно прогнозировать с помощью понимания качеств личности. А качество человека можно понять по его делам, по его поступкам. И сейчас мы также с вами еще поговорим о ваших собственных качествах. И вот, допустим, добрые дела. Ну, что дают вообще добрые дела вот человеку? Вот, допустим, вы приходите в магазин покупать хлеб. Вот как будет влиять ваша покупка на добрые дела, как на вашу покупку, на вашу возможность купить, невозможность, будут влиять добрые дела владельца этого учреждения, сотрудников, которые там работают. Вот эти все люди, они будут создавать настроение магазина. Настроение. Ну, допустим, вы приходите, допустим, в магазин, там ползают тараканы. Иногда показывают фотографии, там мышка ест хлеб, там на полочке сидит во время покупок уже, то есть ее, ну, человек приходит, покупает, смотрит, мышка сидит и жрет хлеб на полке. Это случайность? Нет. Это настроение тех, кто там работает. Оно создает атмосферу. Понимаете, если настроение другое, то мышки туда не полезут. Потому что они чувствуют настроение, то животные, все эти насекомые. Вот. А если полезут, то им будет дан дружный отпор. Вот. То есть будет война с ними сразу устроена. Ну, то есть идея заключается в том, что, ну, это крайний случай, да? Но мы приходим куда-то в магазин, и просто мне там неприятно находиться, это не случайно. Это значит, это, ну, и вопрос, что тебе неприятно? Вот, допустим, я помню, был в Лос-Анджелесе, и там мне сказали очень хороший вот бизнес по камням, а мне интересно, я сам занимаюсь камнями. Я пошел в этот магазин и смотрю, там, когда... Я зашел туда, мне такие работники такие, вау, такие, hello, такие, ну то есть как бы, я ушел назад, я не стал заходить дальше, потому что у меня другое настроение. Мне не нравится вот эта показуха, ну то есть когда тебя просто наглую как бы показывают, тебе счастье как бы того, что тебя очень рады видеть. А внутри я же вижу, чувствую человека глубже, смотрю, девушка уже устала от работы вообще, как бы хочет домой. Но тут этот еще фраер нарисовался. Уже как бы вообще не до него. Hello! Я думаю, ну отдыхайте, вы уже устали, я пошел. Вот. Неприятно. Видите, но когда человек делает добрые дела, вот он просто делает добрые дела. Как у меня есть песенка про добрые дела. Московская, кстати, песенка. Немножко послушаем песню. А, нет, не Шипокляк, другая песня. Это тоже есть такая философия.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
То есть, ну вы скажете, ну Олег Геннадьевич, вы вообще откуда свалились? Старуха Шипокляк актуальна. Сейчас. Ну хорошо, я не против, как бы, пожалуйста. Кто людям помогает, тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Может быть и да, может быть и так. Прославиться может быть и нельзя, но... Ну я, кстати, хорошими делами прославился. Ну то есть исключение. Вот. Но важно понять, что все-таки это не отменялось. Хорошие дела не отменялись, потому что они меняют качество личности. То есть человек становится хорошим. Что значит хорошим? Это значит, что он привлекательный во всем. Приятно в магазин зайти, приятно пообщаться, приятно купить что-то, приятно с ним строить отношения, заключать договора. То есть, и говорят, что-то ему везет. Это не везет, это просто потому, что от него исходит определенная сила. Эта сила называется добрые дела. Я часто видел у руководителей высокого звена. Ну, мне пришлось общаться достаточно. Вот такая внутренняя, как бы, такая нацеленность на добрые дела. Вот человек такой принципиальный в этих вопросах. Он, конечно, не дурак. Он смотрит, кто есть кто. Но он нацелен сам по себе на добрые дела. И этому человеку хочется доверять. Вот смотришь на него, думаешь, мне нравится этот человек. Будет ли он мне доверять, это другой вопрос. Потому что он разумный человек, сильный. Он может понять, насколько я справлюсь с этим. То, что я хочу сделать. Я как-то встретился с одним таким человеком, который мог мне организовать лекции очень на высоком уровне. И он посмотрел на меня, говорит, мне нравятся твои идеи, но вот сколько на лекции к тебе приходит людей? Я говорю, ну, максимум 1000 человек. Он говорит, замечательно, но ты хочешь лекции сейчас читать там 50 000 человек. Они тебя не будут слушать, потому что твоя аудитория из этих 50, там, из 1 000 000 человек, твоя аудитория. А ты хочешь сейчас рассказывать знания там, сразу 50 000. Ну и сколько из 50 000 к тебе пришло на лекцию? Я говорю, ну человек 40, может. Он говорит, ну вот это 40 человек тебя и будут слушать. Из 50 000. И я с ним согласился. Но человек был хороший. Понимаете, потому что сама идея ему нравится. Вопрос, как ее воплотить. То есть я в данном случае ему помочь не смогу. Он ищет кого, кто сможет. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что часто мы думаем, что люди, которые имеют какую-то силу в обществе, что они плохие люди. Часто нам кажется. Потому что мы видим часто какие-то очень жесткие такие меры там. Но если посмотреть глубоко, почему они происходят, это все? Потому что есть необходимость. Понимаете? Но в целом закономерность такая, что если человек вот нехороший, ну разве разумные люди, которые как бы управляют обществом, будут с ним связываться? И сейчас часто вот такие нехорошие люди начинают баллотироваться в президенты, ну там как бы на человека просто даже, ну как бы без сожаления, ну без вот как бы, ну как бы хочется пожелать ему добра, счастья, как бы. Ну, доверять этому человеку, чтобы он управлял тобой, это смешно даже. И что, люди вот поверят такого человека? Да нет, конечно. Это просто смешно, когда вот эти люди выставляются и начинают с помощью критики старших, что типа вы все тут плохие, все очень плохо. Знаете, есть только один нормальный критерий. Плохо все или неплохо? Вот если, ну, говорить на большой срок, вот плохо все или неплохо, как определить? Есть разные факторы, влияющие на Землю. Вот у нас, допустим, есть страна, да? Плохо у нас все или неплохо, как определить? Война, 70 лет мира, понимаете? Вот это и есть критерий, понимаете? Если мы в мире живем, значит все хорошо, понимаете? А если плохо, то страну раздербанивают на части сначала, потом начинают ее душить, понимаете, начинаются какие-то травля народов друг на друга, и все, и потом война начинается. Это означает плохое управление. А если хорошее управление, страна держится, войны никакой нет. Понимаете, то есть, вот это главные моменты. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим сейчас о добрых делах. Вы хотите вкладывать в свою жизнь, тогда надо их делать. Но надо, чтобы делать добрые дела, надо еще понять, что такое добрые дела. Потому что они бывают разные. Вот, допустим, иногда вообще очень сложно понять, это добрые дела или недобрые дела. Я недавно кое-что, ну как смотрю тоже новости, увидел ситуацию определенную. И, ну как бы сразу вспомнил ведические писания в этой ситуации. И как бы, ну, на грани фола, как бы, событие такое, доброе человек дело сделал вообще или злое. И вспомнил песню Высоцкого.
Если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Сейчас вот осуждают этого бойца Нурмагомедова за то, что он выкатил за ринг для того, чтобы набить морду тому, кто оскорбил его отца. Ну, там в прессе как бы пишут. Я просто говорю о том, что, понимаете, веды пишут, что это хорошо набить морду тому, кто осуждает. Но здесь, понимаете, сразу вступают законы страны, там законы самих правил, его там наказывают. Понимаете, но ему все равно, он просто делает так, как надо. То есть он знает, что надо набить морду тому, кто осуждал его, и тому, кто, ну как бы, прикрываясь там шоу-бизнесом, начал совершать серьезное оскорбление на ценности основные человека. Просто я, ну как бы, я привел этот популярный случай, пример, чтобы пока, ну потому что сложная ситуация, одни говорят, что хороший, другие говорят, что плохой, но надо смотреть на то, почему, какие мотивы двигали человеком, что он сделал. То есть видите, здесь Высоцкий тоже поет о борьбе, о сражении. Вот, но вопрос о ценностях, зачем ты боролся, для чего, что за сражение, что тобой двигало, понимаете, а это называется добрые дела. Если человек в своей жизни добрые дела не делал, он ценности не сформирует правильные, и он не сможет в этой трудной ситуации сделать правильный выбор. Ему лезть за ринг, с риском, что он потеряет все, к чему он стремился там, с точки зрения там, своей вот, чисто карьеры. Вот. Или и набить морду тому, кто оскорбил отца. Или остаться, и отец даже говорит, не лезь. Понимаете, или остаться там и получить все как бы заслуги. То есть часто бывает так, что очень сложно понять, что делать. Понимаете, и эта сложность, она решается с помощью добрых дел. Если человек делает добрые дела в жизни, у него доброе понимание вещей формируется в сердце, понимаете? У него внутренний настрой становится более позитивным, он становится более притягательным и привлекательным для окружающих людей, которые тоже склонны к доброте. Потому что притягательность же бывает разная. Мухи тоже, они к чему-то стремятся, понимаете? Им нравится что-то, и они к тебе будут клеиться, если у тебя этого много внутри. Вот. А если у тебя много меда, то тебе пчелы полетят. То есть, ну, как бы, разная притягательность бывает. Добрые дела в целом привлекают, даже, допустим, если говорить о старших в обществе, то тоже бывают разные. Бывают хорошие люди, бывают плохие. Но если ты делаешь добрые дела, а в обществе обязательно есть хорошие старшие, именно они тебя заметят. И ты тогда получишь правильное развитие, потому что социальное развитие личности всегда определяется контактом со старшими. Часто люди, допустим, занимаются духовной практикой, делают как какие-то свои дела, но они при этом вообще не имеют никакого контакта со старшими и понимания о том, ну как бы к чему идет вообще страна, общество и так далее. Ну разве у них будет серьезное развитие в чем-то? То есть они просто не при делах. То есть если какая-то клетка в организме, там, допустим, делать добрые дела, которые никому не нужны всему организму, ну, добрая клетка, хорошая, как бы, но никому это не надо 100 лет вообще. Разве ее организм потерпит, он ее выкинет? Потому что зачем нужны добрые дела, которые никому не нужны? Ну, то есть, рано или поздно человек должен все равно понять, что происходит вообще в мире, в стране, что, где хорошие люди, где плохие. И надо просто учиться делать добрые дела на разных уровнях, и это откроет тебе глаза. Ты сможешь разбираться во всем правильно, потому что есть люди, которые просто бубнят постоянно. И если это бубнешь этот на уровень страны перейдет, то вся страна развалится. А классика жанра вот этого разваливания очень простая. Революция. Просто берем, вот люди достигали чего-то в жизни, наладили, там берем это все, свергаем, и как бы мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. И чего вам придется потом 70 лет опять все восстанавливать, чтобы новый мир построить? И еще лет 15-20 будет войн, а может и больше. Вот, допустим, 905 год, революция. До 45 года войны сплошные. И только потом какая-то власть устанавливается. Представляете, как долго нужно, чтобы поменять власть? Сколько времени, сил, крови человеческой? А то все потому, что нам не понравилось, что там делалось. Добрые дела дают возможность понять, что происходит в стране, что происходит в мире. Они дают возможность понять тебе, с кем общаться, а с кем не общаться. Они дают возможность тебе разобраться в себе самом. Именно добрые дела. Поэтому человек должен делать добрые дела. А если он делает злые дела, то у него затуманиваются мозги. Вот у меня есть примеры, мои друзья, вот много примеров, которые просто бросали жен. Часто вот человек начинает читать лекции, становится чуть-чуть популярным, чуть-чуть. И сразу как бы много слушательниц, очень красивые такие. Качество намного лучше, чем у жены. Слушательница, и тебя берят бесконечно. Вот. Взял, бросил жену. И дальше что? Полный аут. Во всех вопросах. В вопросах развития, в вопросах жизни, духовной практики, качеств личности, удачи. Все летит просто у человека. Человек просто уходит в омут. Понимаете? Просто потому, что он сделал этот поступок. Это злой поступок, это недобрый поступок. Бросить близкого человека. И мы ничего в этом не понимаем. Сейчас эти вопросы для нас закрыты. Мы не понимаем, зачем сохранять семью вообще. Особенно лидеры общества. Характер стойкий, энергический, порочных связей не имеет. Экстренное сообщение. Богу. Вот. Или наоборот. Теперь вы скажете, а в обществе есть лидеры, которые вот по-другому живут. Ну и надо посмотреть, какой у них вектор жизни. чего они достигают в жизни, какой результат, в чем они варятся. Конечно, есть люди, которые делали в прошлом добрые дела. Понимаете, никогда человек не имеет силы, если он делал зло. Зло забирает силу у человека. Вы скажете, но есть же злая сила. Злая сила тоже на добрых делах основана. В Ведах это описано. Там описано прям последовательно за много жизней, как человек сначала накопил силу, а потом как он оскорбил своего наставника, старшего, и дальше его вся сила превратилась в злую силу. И он настолько непобедимым стал, что никто с ним ничего сделать не может, потому что много добрых дел до этого делал. Но мы же не видим вот эти вот череду жизней. Мы видим просто человека, который там лютует, делает какие-то глупости. У него много злой силы. Она тоже основывалась на добрых делах прошлого. Его сила. Так говорят Священные Писания. Любая сила человеческая основывается только на добрых делах, а злые дела всегда силу уменьшают человечество. Поэтому два воина, допустим, сражаются, да? Один верит в Бога, а другой верит в свою силу. Один как бы имеет природные мощные данные физические, а другой просто имеет качество, допустим, да? И кто побеждает? Конечно, тот, кто имеет качество, однозначно. Это очень важно, вот эти все вот примеры из жизни смотреть, для того, чтобы понять, как устроен этот мир. Потому что часто в современном мире кажется, что связи и деньги решают все. Вопрос, надолго ли? Потому что Веды тоже объясняют, что есть разные вообще способы движения вперед. Вот, допустим, взять невежественные энергии. Они дают быстро и очень сразу результат. Допустим, если ты начинаешь делать бизнес с сигаретами, с вином, допустим, еще с чем-то вот таким вот, что травит народ и как бы потакает их желанием, то очень быстро можно получить результат. Очень быстро. Вопрос, что дальше с тобой будет. Вот если посмотреть на перспективу твоей жизни, во что ты превратишься. И вот это вот интересно изучать. Смотреть на людей, как они, беря определенную деятельность, какими они становятся. Понимаете? Пожертвование – это тоже доброе дело, но оно отличается. Если настоящее пожертвование, оно отличается просто от добрых дел тем, что оно направлено, должно быть направлено, по идее, на духовную жизнь. Вот настоящее пожертвование отличается от добрых дел тем, что оно должно быть направлено на развитие личности. А лучше всего на духовное развитие. А еще лучше, если оно дается старшим. Вот тогда мы даем денежку, допустим, людям. Это не пожертвование, это добрые дела. Это хорошо все. Там, помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, а дом накормил бездомных собак. Это добрые дела все. Но есть еще пожертвования. Чем они отличаются? Они отличаются знанием. Человек ту же самую энергию доброты отдает в более ценные вещи. То есть самое ценное – это поддержать кого? Те, кто обладает знанием. Это ценнее всего, потому что есть священники, есть искренние верующие люди, есть искренние альтруисты, которые готовы там детей содержать в детском. Ну, то есть надо искать таких людей. И когда ты вкладываешь такого человека, я не имею в виду себя сейчас, у меня все нормально. Вот, мне помогать не надо. Вот. Но я просто говорю о том, что есть вот люди, которым хорошо помогать. И тогда что ты получаешь от этого? Ты получаешь благословение старших. Раз. Знание получаешь. Потому что всегда, когда ты помогаешь, человек открывается и начинает тебе говорить свой опыт внутренний, свою веру показывать тебе. Говорить какие-то вещи, которые ты до этого не понимал. И в конечном счете человек получает милость Бога, когда он совершает пожертвование. Но понимаете, для того, чтобы совершать пожертвование, в отличие от добрых дел, даже добрые дела не просто делать. Если ты, допустим, деньги алкоголику даешь, то это не доброе дело, это злое. Некоторые говорят, ну что же, он и так несчастный без денег. Вот он и хорошо ему быть без денег, потому что когда он без денег, он трезвый. А покушать он всегда себе найдет, потому что кто-то дает покушать, а кто-то дает деньги. Вот когда этому алкоголику бездомному дают покушать, он ест, потому что он иногда бывает голодный. А если ему дают деньги, он не ест, а пьет. Вот пить ему вредно. Поэтому пожертвование – это непростая вещь. Даже если вы даете священнику пожертвование, должны быть убеждены, что именно этот священник потратит именно туда, куда вы дали. А может быть, он больше на себя потратит. Но может быть, даже и хорошо, если он на себя потратит, и он самоотверженно как бы служит Богу, ему нужен дом, допустим, сейчас. Он на ваши деньги все-таки купил дом, а не вложил их в храм, допустим. Ну, может быть, даже и это хорошо, потому что ему нужно именно это сейчас делать. Такое может быть, но самое главное, поймите, что за человек, если он искренне служит Богу, можете пожертвовать ему. Не всегда священнослужители именно по назначению тратят деньги. У них, к сожалению, нет такого делового подхода. Но часто они, вот можно понять по человеку и по своему сердцу, ты тому человеку дал или не тому. Но бывают те, которые высокое религиозное положение занимают, может быть такое, но они при этом, ну, неблагоприятно им жертвовать, потому что они вот именно сейчас немножко свернули с духовного пути, то есть у них не, та, не тот вектор направленности, хотя всю жизнь они, может быть, шли правильным путем, иначе они не имели бы такого положения, допустим, и таких возможностей. Надо все это изучать. То есть пожертвования отличаются от добрых дел тем, что они дают более сильный результат, но они также требуют большего знания. Как это делать правильно? Надо изучать этот вопрос. Пожертвования могут коренным образом изменить жизнь человека. Я просто сейчас вам один пример приведу. Чуть попозже, у меня сейчас лекция. Может быть, это не совсем пожертвование, кажется, но вот это все-таки я считаю пожертвованием, не просто добрыми делами. И как это изменило жизнь? Вот здесь в Москве, где-то лет 20 назад, один банкир, бизнесмен, у него дочь погибла, когда она ехала в свадебном путешествии, погибла от того, что была авария, и она перелом основания черепа, она погибла сразу. Вот. И она потом пришла к своей маме во сне и говорит: мама, я как бы не могу с этим согласиться, я молодая, красивая, у меня как бы хороший муж, я его люблю, и я ушла из жизни. И она каждый день приходила к маме и мучила себя, ее, то есть страшная ситуация. Прошло несколько месяцев, ни туда, ни сюда, то есть мать с ума сходит, как бы они обращаются ко мне, говорят: Олег Геннадьевич, мы не знаем, что делать. Потому что, как бы, вроде бы хорошо то, что дочка перед нами появляется, как бы, но как бы мы уже не можем это терпеть. Ее состояние, наше, то есть надо что-то с этим делать. Ну и как бы я им объяснил, что ей не хватает внутренней силы для того, чтобы пойти дальше по жизни. Ну, вот этот этап жизни закончился. Нужно идти дальше. Она не может этого принять. Ей нужна помощь. Для этого нужны благословения людей. Благословения людей. И они говорят: ну, перечислите варианты, что бы вы предложили нам. Я говорю: пойти в храм молиться за нее. Они говорят: мы не умеем молиться, и времени нет, не вариант для нас. Мы не понимаем, что это такое. Давай дальше, следующий вариант. Я говорю: ну, следующий вариант, как бы, это найти такого серьезного какого-то священника, помочь ему в строительстве храма. Говорит: мы не разбираемся, кто серьезный, кто нет. Еще есть вариант? Я говорю: ну, есть вариант взять просто и раздать освященную пищу людям. Просто накормить людей. И говорит: это нормальный вариант. Давайте попробуем. В общем, мои помощники, мои ребята, друзья изготовили для этого человека 5-тонный, по-моему, торт, а то и больше, я уже не помню точно. И на 3 вокзала, вот это на площади там, взяли, короче, этот торт выставили, отцепили, милиция там была, и раздавали прям всем людям, которые подходили, и этот торт смели там часа за 2, наверное, съели его просто вот люди. И в этот же день она пришла к ним счастливой, говорит: мамочка, все, я ухожу, мне хорошо, спасибо тебе. Все. Результат пожертвования. То есть вроде бы это доброе дело. Нет, это не доброе дело, это ритуал, религиозный ритуал, который облегчает жизнь человека. Такой масштабный такой, ну то есть это кормление освященной пищей людей получается. Ну то есть, тоже пожертвование. Конечно, пожертвование, кормление, может, допустим, есть фестивали пива, и там жертвуют пиво, несколько бочек всем бесплатно раздают, и с рыбой как бы, такое пожертвование. Но это пожертвование не приносит счастья. Оно не даст хорошего результата с точки зрения развития личности. Если ты всех напоил, и все от этого получили отрицательный результат в своей судьбе, то и ты получишь в своей судьбе тоже отрицательный результат. Хороший качеств характера у тебя не разовьется, удача в жизни не придет, твоим родственникам лучше не станет от того, что ты совершил этот поступок. Поэтому пожертвование нужно совершать правильно. Изучайте. Чем кормить, чем поить, куда отдавать, кому, зачем. Иначе вы не получите того, чего вы хотели в конечном счете. А силы, средства потратить. Следующий вид деятельности, который должен совершать лидер, то есть мы говорим о лидерстве, да? А чем лидер отличается от нелидера? Вот, правильно, вы правильно говорите. То есть смотрите, чем лидер отличается от нелидера? Нелидер, он, когда ему тяжело, он идет в тину. А лидер, он не может уйти в тину, потому что он несет ответственность за людей. И поэтому ему нужно, когда ему тяжело, вдохновить всех и сначала вдохновить себя. Так вот, знаете, вдохновение всегда у человека приходит от той деятельности, которая должна вдохновлять. А это добрые дела, пожертвования, аскезы и молитвы. Вы ничего не добавите, понимаете, к тому, что я сказал. То есть, если вы этой деятельности не совершаете, вы не сможете быть лидером, потому что у вас на это не хватит сил. Что значит не хватит сил? Это значит, вас будут на мозги капать, а вы там, мне самому тяжело, что отстаньте от меня. Значит, ты не лидер. Лидер — это человек, который способен переваривать пищу жизни. Пища приходит, ты ее перевариваешь, не тошнит тебя от нее, и ты ее там, ты ее перевариваешь. Причем нормально, у тебя хорошее пищеварение. Ну то есть, а? Ценой, я сейчас скажу, какой ценой. Ценой добрых дел, пожертвований, аскез и молитвы. Другой цены нет. Все остальное — это уже твои внутренние способности, понимаете? Вот хорошее пищеварение у человека достигается с помощью нескольких вещей всего. Режима дня — это аскеза. Если вовремя поел, переваришь. Нет, значит, будет тошнить. Второе. Движение. Вот человек двигается, бегает, у него все будет перевариваться. Понимаете? Потому что огонь пищеварения вырабатывается с помощью движения. Третье. Качество пищи. Если ты ешь всякую дрянь, значит, тогда у тебя ничего не переварится. А дрянь ты ешь, потому что ты не различаешь хорошее и плохое. И третье. Это кто и как готовил твою пищу. Если говорить о пищеварении в отношениях с людьми, то все эти качества, которые я перечислил, тоже имеют место быть. Вот, например, если ты, ну, как бы с людьми вместе не работаешь, то есть ты, ну, как бы ты типа начальник сверху, не трудишься, значит, ничего не будет перевариваться, у тебя все застрянет в горле, потому что ты не работаешь, не вкладываешь силы. Второе, делай все вовремя, что есть время на все. Когда, допустим, ругать подчиненных? В начале рабочего дня или в конце? И как? В конце все погубить. Потому что в конце у них не будет сил переварить это все, что вы скажете. Если вы боитесь в начале рабочего дня ругать подчиненных, то это хорошо. Потому что вы их поругаете правильно. Ну, то есть, видите, время имеет значение. вечер — это время невежества, опасно все делать. Человека может вообще мозги сорвать. Он устал с работы, его поругать, если он пойдет домой, там, попадет под машину. С ним что-то может плохое произойти. Ну ладно. Ну то есть, ваше пищеварение в отношениях с рабочими, с вашими работниками зависит не от того, как вы сейчас это все переварите, а от того, что было с вами до этого, что вы делали. Поймите это. Вы скажете: вопрос, что переваривать. Конечно, иногда лучше вообще не переваривать. Лучше даже это не кушать. Но это тоже вопрос познания. То есть, ну, надо ли разговаривать не с этим человеком или просто его уволить. Тоже вариант мышления правильный. Иногда не обязательно разговаривать. Уволил и все. Потому что разговаривать будет хуже, ты не переваришь. Подонков переварить невозможно. Вот, ты ему ничего не объяснишь, не докажешь. Он просто мерзавец, и ему надо подарить весь мир. Вот. И не дать ему возможность дальше общаться с тобой. Такое тоже может быть. Это правильный подход. Не переваривать, не контактировать с этой пищей. Правильный подход в жизни. Но я говорю сейчас о том, что лидер — это тот, кто умеет переваривать. А не лидер — это тот, кто не умеет. Вот и все. Вот единственное различие. Понимаете, если человек постоянно гнусит на работе, он старший, то он не лидер. Вот, допустим, у вас есть какой-то лидер, да, на работе, и он постоянно ноет. Эти люди ему не нравятся, те не нравятся, он всеми недоволен, он не лидер. Его надо увольнять. Хотя он специалист хороший, все классно, но он не лидер, потому что он не может управлять людьми. Чтобы управлять людьми, надо научиться их переваривать, и это называется позитивное мышление. Таким простым, банальным, забитым словом называется. Позитивное мышление означает: добро сильнее зла. Добро означает, что все будет хорошо. У тебя есть силы переварить все, что угодно. А допустим, когда начинается война в стране, тоже кто-то должен сказать: все будет хорошо. Хотя ничего хорошего нет. Понимаете, это означает, что человек и эту ситуацию переваривает. И он за всех тогда может за собой повести в бой. Я никакие предсказания не делаю сейчас, не волнуйтесь. Я просто вам как бы гипертрофирую ситуацию, чтобы вы поняли, ну, что одни лидеры могут много переваривать, а другие мало. И все это зависит от того, насколько сильное благочестие у человека в сердце, насколько он сделал много добрых дел, чтобы он мог стерпеть все, что угодно. Понимаете? Вот эта вот способность стерпеть все, что угодно, и называется лидер. Человек, который может повести за собой людей. И эта способность, она формируется вот этими четырьмя вещами всего. Добрые дела, пожертвования, аскезы и молитвы. Но формируется по-разному. Вот добрые дела просто человека делают добрым. Он ко всем хорошо относится. Птичек кормишь — птичек любишь. Нищих кормишь — людей любишь. Земельку барахлишь, допустим, там сажаешь — природу любишь. Вот человек делает добрые дела, в какую сферу он бы не влез с добрыми делами, везде он получает любовь. И если человек все любит, это какой человек, значит? Хороший. Хороший человек. Добрый. Вот. Лидер должен быть хорошим человеком, понимаете? Если он не хороший человек, в него никто не будет верить. А если в лидера никто не верит, то ему надо много-много менеджеров нанять, чтобы они контролировали людей. А если в него все верят, ему не надо много менеджеров. Потому что люди сами будут себя контролировать. Они будут сами вдохновлены совершать деятельность, и будет полный порядок на работе. И сейчас даже в эту сказку никто не верит. Говорит: как это вообще возможно, чтобы был полный порядок? А такое возможно. Потому что мы, опять, видите, мы в управлении, очень важно там договоренность с людьми, прописать все, там поставить ему планки и зарплаты, там, ну все как бы вот это, все как бы в отношениях с человеком учесть, чтобы он нормально работал. И есть одна вещь, которую мы с самого начала не учитываем, это его вера в вас как старших. Если он верит в вас как старших, он будет нормально работать. Но эти все вещи я не отменяю. там не договорились с человеком, потом сами смотрите, что дальше будет. И так далее. Я я не отменяю, я просто вам говорю, что есть еще другая сторона медали, которую мы вообще сейчас не знаем и не учитываем. А если эту сторону медали учитывать, легче жить станет намного. И эта сторона медали формируется вашей деятельностью и жизнью в нерабочее время. И в рабочее время тоже. Но в рабочее время человек себя расходует. А в нерабочее должен копить. Вот лидер должен своими делами добрым в нерабочее время копить силы на то, чтобы общаться со своими подчиненными. А если у вас нет сил с ними общаться, значит вы мало делаете добрых дел. Вот и все, это простой критерий. Вы скажете, ну с такими, Олег Геннадьевич, как у меня, общаться вообще невозможно. И все равно, я вам говорю, вы делаете мало добрых дел. Потому что вот каких вам Бог дал, таких дал. Это значит по вашим силам. Теперь вам надо делать столько добрых дел, чтобы их переваривать, этих людей. Или выгонять. Научиться понимать, с кем работать, с кем нет. Что делают пожертвования с человеком в этой связи? Они дают ему проницательность. Человек видит, кто есть кто. Что делают добрые дела? Добрые дела дают возможность тебя воспринимать хорошо другими людьми. Ты когда добрые дела делаешь, тебя все любят. А чтобы тебе различать, кто тебя любит, потому что ведь иногда тебя любят, и человек вроде тебя любит, и ему работу дал. Ну, Господи, зачем же я в это поверил? Вот. Ты должен сам видеть. Пусть человек тебя любит, он считает, что я хорошим человеком. Но ты должен понять, он сделает работу или нет. Он способен на это или нет. А это уже пожертвование. Ты с мудрыми людьми общаешься, ты жертвуешь, чтобы тебе, ну ты жертвуешь кровь, а тебе отдают знанием назад. Откровениями какими-то духовными тебе отдают назад. И вливают в тебя благочестие в виде благословений, привязанности к священным писаниям и так далее. То есть ты становишься, принимаешь ценности от старших с помощью пожертвований твоих. А что ты еще им можешь дать? Вот что ты им дашь старшим, чтобы назад получить от них то, что у них есть? Что ты им дашь? Есть одно хорошее пожертвование, называется служение старшим. Это высокий уровень очень, я даже об этом не говорю. Если человек уже служит старшим, у него есть старший, он им служит, им не надо ходить на мои лекции, им не нужны мои лекции, потому что он все это уже знает. Понимаете? Служение старшим является таким видом пожертвований. Что значит служение старшим? Это значит, тебе наставник говорит, вот это делай, вот это не делай, ты делаешь. Это очень круто. Это значит, что все его сила духовная в тебя сразу вливается тут же. Просто потому, что ты это делаешь. И веды объясняют, почему так происходит. Потому что у человека есть своя судьба. И все происходит по нашей судьбе. В нашей судьбе. Но есть исключение. Исключение заключается в том, что если ты живешь не своей жизнью и не своими мыслями, а мыслями старшего, то тогда старший твою судьбу берет на себя, а ты на себя берешь его судьбу. Насколько ты ему веришь и насколько он тебя принял как ученика, настолько этот закон работает. А если это на 100%, то твоей судьбы уже нет в твоей жизни, а есть только его удача и мудрость. Представляете, какая сила в этом во всем? То есть, если ты отказываешься от своего понимания вещей в пользу старшего, а это должен быть настоящий старший, действительно, ты должен еще в этом разобраться. Понять, кто старше, кто нет, потому что иногда бывает слепая вера. Ты старше тебе говорит, там продай дом, отдавай мне все деньги. На добрые дела. Ты продал, отдал ему деньги, он потом, оказывается, на эти деньги не то что-то сделал. И ты остался без дома. Страшные вещи происходят в этом мире. Из-за неправильной веры в старших, потому что надо разобраться еще, кто такие старшие. Старшие это те, у которых есть старшие. Они находятся в цепи определенной преемственности, там все по правилам, там не может быть никакого. Ну и естественно, старший никогда не будет тебя лишать твоего развития в этом мире. То есть продай все, иди в монастырь. Не рановато ли? Вот в чем вопрос. Поэтому я с вами не разбираю эту тему. Служение старшим это тоже еще один вид деятельности, он выше всех стоит, который побеждает судьбу. Но этот вид деятельности очень сложен, и поэтому человек должен пройти определенные этапы. Первый этап – это стремление к истине. Второй этап – изучение разных священных писаний. Третий этап – выбор своего священного писания. Потом четвертый этап – выбор веры внутри этого священного писания. Пятый этап – вдохновение теми людьми, которые тебя окружают. Шестой этап – привлечение к теми, кем они вдохновлены. Это старшими их. А потом они тебе, их старший, покажут, кто самый старший. И ты его выбираешь духовником своим. Ну, то есть это такой длительный процесс, который человек должен поступенчато пройти, чтобы он пришел вот к этому понятию служения старшим или служения Богу, что одно и то же. Потому что без старших Бога нет. Если человек думает, я служу Богу, но старших у меня нет. Надо тогда спросить Бога, а ему это надо? Потому что Бог во всех священных писаниях говорит одно и то же. Если ты хочешь мне служить, служи моим слугам. Тем, кто в меня верит, они тебе объяснят, как мне служить. А так ты сам не знаешь. Итак, что такое аскезы? Вот, допустим, добрые дела делают человека добрым, он всем нравится. Пожертвования делают проницательным человеком, мудрым. Он способен понять, кто есть кто, с кем связаться, с кем нет, кого переваривать, кого не переваривать. А вот есть еще аскезы. Такая интересная вещь. Что же такое аскезы? Аскезы, вот это когда ты просто бежишь и слушаешь лекции на духовную тему. Куда бежишь? Уже не имеет значения. Имеет значение сколько. Пост – это тоже аскезы. Или неподвижное положение тела. Часто люди в храмах стоят на службах, вот так не двигаются. Ночные бдения там и так далее. Зачем люди так себя ведут? Какая цель? Это имеет глубокий смысл. Допустим, когда человек не ест, постится. На воде, допустим. Лучше на воде, не насухо, потому что сухой пост – это опасный пост. Он для продвинутых людей и не для здоровья вообще, он для духовной силы предназначен. Пост на воде хороший, он очищает организм, лечит человека, продлевает жизнь. А что делает он с точки зрения лидерства? Вот как лидер... Какое качество лидер получает с помощью поста? Какая сила? Аскеза всегда дает силу человеку. Пожертвования дают удачу. Добрые дела дают удачу. Пожертвования – удачу плюс мудрость. Мудрость – это тоже удача. А аскезы дают силу, способность преодолевать трудность. И пост – какую трудность человек преодолевает, когда он постится? Какая сила?
Желание.
Контролировать желание. Желание контролируется. Супер, отлично. Отлично. Давайте я, вот вы правильно сказали. Я вам сейчас просто подытожу, скажу так, главную вещь, которую вам надо запомнить. Много чего пост дает, но самое главное, он дает способность отличить истину от лжи. Когда человек постится, он становится проницательным. Да, чутье. То есть он может определить, куда идти, куда не идти, куда вкладывать деньги, куда не вкладывать.
Сколько
дней? Сколько дней, Геннадий, сколько дней? Один день недели. Целый, сразу вопрос, целый. Можно не целый? То есть смотрите, самое главное в аскезах правило. Правило такое в аскезах, самое главное правило, запомните. Делайте аскезу так, чтобы она вам не навредила. И делайте ее так, чтобы она вас не перегрузила. Вот допустим, я пощусь до обеда каждый день уже 15 лет. Всегда я пощусь до обеда. Но целый день я не пощусь. Только редкий случай. Мне проницательности хватает. Просто до обеда и все. Но 15 лет. Видите, важна стабильность. Но я изучал в молодости, у меня был друг, который писал диссертацию по длительным постам. И он заметил, что люди, когда длительно постятся на воде, по 10, там, 15 дней, они улучшают здоровье. Но у них страдает потом психика и адаптация в обществе. То есть они становятся напряженными в результате. Они, психически, то есть они становятся очень чувствительными к тому, что происходит. Им тяжело контактировать с людьми становится. И они становятся в конечном счете асоциальными. Причина, почему так происходит, потому что у них очень сильно утончается психика. Смотрите, то есть когда мы долго постимся, но при этом не совершаем другие аскезы, то человек становится очень чувствительным, то есть сильно отличает добро от зла. Вот если, допустим, вы сейчас очень сильно будете отличать добро от зла, но у вас не будет силы это принять это, то вы даже не выйдете из зала. Вы скажете, а у нас фестиваль «Благость» проходит. Некоторые так сильно включаются в фестиваль, потом говорят, Олег Геннадьевич, мы не хотим отсюда уезжать, давайте останемся на фестивале, там другая жизнь. Перебрали, наверное, фестивали чуть-чуть. То есть, понимаете, так и пост тоже. Напостился, потом даже за калитку выйти не хочет. Но сильно начал чувствовать все. Больше, чем положено. Больше, чем переваривать человеку. Не хватает силы это все переварить, то, что он чувствует. Поэтому правило номер один во время аскез. Делаем регулярно, понемногу. И потом можно увеличивать по мере развития. Но если говорить о посте, то ну, максимум, вот, что вы можете увеличивать, это 2,5 суток. Это то, что нужно для здоровья и для вашей внутренней силы. Все остальное это для духовного развития или от лукавого для нас. Потому что как бы, нашему теляте да волка съесть. Какое там духовное развитие, если человек не может просто своей жизнью разобраться. Ну, то есть не надо лезть в эти дебри, то есть не нужно пытаться сделать из себя там слишком крутого человека с точки зрения аскез, потому что это часто вредит человеку. Потому что самый неблагоприятный результат аскезы какой, как вы думаете? Гордость, да. То есть человек становится очень... Ну, представьте, что делает аскеза, она дает силу. Я вам сейчас приведу пример. У меня есть один знакомый, он жил где-то тоже лет 20 назад, жил в ведическом храме, и он совершал большие аскезы, именно пост. То есть он постился там по 2 недели, там пост. И он начал обладать какой-то невероятной силой внутренней. То есть я был свидетелем нескольких его поступков. То есть первый поступок, нужно было договориться с одним министром, прям с министром, чтобы нас не трогали. Он говорит, я пойду договорюсь. Смотрите, там даже войти туда нельзя было без пропусков. Сначала нужно было, я не знаю, как сейчас, но сначала нужно было, чтобы у тебя, ну, то есть ты встаешь в очередь, у тебя есть талончик там, как туда, то есть в само здание ты не можешь войти, потому что у тебя, тебе должен все это показать, как, или пропуск, что ты сотрудник там и так далее. То есть мы туда пошли, в это здание. Я вам говорю, как было. Мы туда пошли, он подходит туда, как ранее, говорит, это со мной. Ну, понятно, там одеты, там нормально были. Все. Да, охрана говорит, да, проходите. Я просто опупел. У меня начали ноги подкашиваться. То есть реально я смотрю, что происходит. Потом мы подходим дальше. Там очередь стоит к этому министру. У нас нет никаких талончиков. Он говорит, вы встали в конце очереди, говорит, стой здесь. Мы стоим здесь. Открывается дверь, выходит человек, он говорит, пошли. Мы идем. Человек только выходит, он заходит туда. Секретарша говорит, вы куда? Уже поздно, он уже там. Смотрит на этого министра. Секретарша забегает. Министр говорит, оставьте, мы поговорим. Садимся, короче. Через 5 минут вопрос решен. Второй случай. Фестиваль надо было проводить, религиозный фестиваль, тут, ну, на улице, тучи заволокли. Он постился уже где-то дней 12, наверное, ему говорят, надо что-то делать с тучами. Он зашел в ручей холодной воды, поднял руки кверху, и на моих глазах тучи разошлись. Я первый, один раз в жизни я видел такую вещь всего. Этот человек деградировал полностью. Причем я там его не видел даже, ну, даже полгода после этого не было, чтобы он там остался и чтобы у него не потекла крыша. То То есть он начал такие вещи городить, понимаете, что страшно было слушать. И он полностью деградировал, этот человек. Потом его никто нигде не видел, понимаете. Причина – гордость. Человек сам не переварил то, что он получил. Поэтому силы нужно всегда, правило такое. Если ты хочешь какую-то аскезу совершить, ты совершай настолько, насколько тебе нужно для практических твоих моментов в твоей жизни. Ну, то есть аскезы нужны для того, чтобы преодолевать препятствия какие-то в жизни. Вот пост нужен для того, чтобы разобраться. Хорошо время поста молиться в это время. И ты разберешь, что тебе делать. Надо использовать, как бы, Олег Геннадьевич, как справочные автоматы по ответу на вопросы. Там. Вопросик загоняешь, и там, ответ. Достаточно просто помолиться, попоститься, и все. И как бы сам ответ в сердце приходит. Следующий вид аскезы, допустим, берем, это длительное движение непрерывно, допустим, бег. Что дает этот аскеза? Эта аскеза дает человеку решимость в преодолении трудностей. Вот он как будто бы бежит по судьбе, не идет, а бежит. Действительно, бег переключает человека на другой ритм жизни. Он становится более работоспособным, более решительным, более спокойным в решении вопросов, более последовательным, продуктивным. То есть это аскеза, и при этом бежать надо в благости, то есть надо слушать лекцию в это время. Духовную какую-то, не обязательно мою. Я не намекаю ни на что, честно вам говорю. Я не свои лекции слушаю. Вот. То есть бег, как ты как будто бежишь и прорываешься через препятствия. Ты как будто бы преодолеваешь эти препятствия. И там есть переключатель. Когда я начинал бегать 3,5 года назад, я заметил, что у меня как будто бы что-то мешает мне бежать. В какой-то момент, может, через полгода, переключатель сработал, и я начал жить в беге. Я почувствовал, что мне комфортно это делать, а до этого я себя заставлял. Сейчас я бегаю 16-17 километров раз в 6 дней, и нормально себя чувствую, отлично. Ничего не болит вообще. И препятствия преодолеваются в жизни. Вот именно за счет этой аскезы. Человек может напрячься, и препятствие внутреннее преодолевается, и внешнее тоже. Внутреннее – это всего лишь стадия развития препятствий. Вот, допустим, если вас хотят посадить в тюрьму, это внутреннее и внешнее, или внешнее препятствие? И внешнее, и внутреннее. Теперь вы начинаете совершать какую-то аскезу, и вы не чувствуете, что это препятствие, чувствуете, что все будет хорошо. Такое возможно или нет? Возможно. Некоторые проходили этот урок. Вроде тебя должны посадить в тюрьму, но внутреннего препятствия уже нет. То это первая стадия победы над судьбой. Потом вторая стадия будет, влияние называется. На первой стадии непонятно, что будет, но все будет хорошо. На второй стадии уже понятно. То есть ты начинаешь влиять на ситуацию. Ты можешь знать, ты понимаешь, с кем поговорить, и как поговорить, и что сделать. И это идет влияние настоящее. И ситуация меняется. У тебя приходит знание сначала, что делать, потом как это делать, потом у тебя полномочия появляются это делать. И третья стадия, те люди, которые тебя должны посадить, они на третьей стадии передумают. Или ситуация не даст им возможность это сделать. И это все происходит с помощью аскез. Запомните, аскезы дают такой результат. Не обязательно бег, я говорю вообще про аскезы. Самым главным аскезой является все-таки молитва, побеждающая судьбу. Но что такое статические упражнения? Что они делают? Статические упражнения дают возможность сделать то, что я вам сейчас сказал. То есть человек начинает понимать, что на него влияет, как и что с этим делать, и сколько нужно делать, чтобы это сделать. Ну, то есть статические упражнения дают терпение человеку. Что такое терпение? Терпение – то, что надулся, Терпение, это, оно состоит из нескольких этапов. Первый этап, на тебя влияет что-то, а ты не ломаешься. Это называется терпением. Второй этап, на тебя влияет что-то, а ты не только не ломаешься, но также уже и понимаешь, начинаешь понимать, что с этим делать. И третий этап терпения, это ты не просто понимаешь, что с этим делать, а также и делаешь. Вот, допустим, человек хочет бросить пить. Он совершает статические упражнения, не двигается. Первый этап. Он начинает понимать, насколько большое влияние пьянство на него оказывает. Потому что, допустим, если он не совершает аскезу, ему говорят, у тебя пьянство. Он говорит, да нет у меня никакого пьянства. Я хочу пью, не хочу, не пью. А он пьяница уже, понимаете? Он не понимает силу влияния этой силы на него. Но если он неподвижное положение тела совершает и молитву в это время, в какой-то момент он начинает осознавать, что на него есть сильное влияние. И потом начинает чувствовать, что он справится с этим влиянием. Это следующий этап. А третий этап – это возможность справиться. То есть он начинает справляться. И это все дает статическое упражнение. Просто неподвижное положение тела. Представляете, какая вещь? Или у тебя плохой период жизни начался, а ты думаешь, обычно люди или валят на кого-то, или на себя. Плохой период начался. Один вариант. Сглазили. Надо сходить еще к умным людям. А умные люди это те, которые говорят целый день одно и то же. Тебя сглазили, тебя сглазили, тебя... Они больше вообще ничего не говорят. Только это. И за это деньги получают. И естественно, ты как-то ты тоже так думаешь, ты находишь таких людей, они говорят, ну конечно же тебя сглазили. Так помогают эти люди вообще. Колоссальную помощь населению оказывают для того, чтобы опускаться в дерьмо. Потому что когда человек начинает верить в злые силы, это означает, что он в дерьмо попадает просто. И вот когда человек попадает к такому человеку, там, как он себя называет, астрологом или электросексом, там, экстрасенсом, я не знаю, не знаю, кем он себя называет. Важно то, что если он вам дает веру в то, что все будет плохо, не знаю, как он называется, глаз, порча, отворот, приворот, заворот, наворот, отворот, поворот, там, я не знаю, что как бы происходит, крест одиночества, там, крест бездетности, безденежности, безмозговости, вот. Ну, то есть, какой крест у тебя, они тебе скажут. Но эти люди, они вам не помогают, они разрушают вашу жизнь. Потому что это все неправда. Правда заключается в том, что есть просто время, а это механическая сила, которая не механически действует на нас. Она нас обескураживает, приводит нас в замешательство. И эта сила всего лишь нужна для того, чтобы мы стали крепче. И все. Больше нет другой цели у нее. Чтобы мы стали крепче и ее победили. Вот она нужна для того, чтобы ее победить. Все. Больше она ни для чего не нужна. Но если ты поверил вот в то, что ты уже проиграл этой силе, тогда все, ты проиграл. Вот когда человек бежит, он может по этой силе идти. А когда человек стоит неподвижно или там другие упражнения делает, он может ее понять, эту силу. Он понимает, что не он виноват, и не другие виноваты, а просто время так действует, и все. И тогда он может победить уже это время, после этого. Потому что себя считать виноватым, это, ну, хорошо для начала. Но всего лишь для начала. Потому что некоторые люди думают, что покаяние означает постоянно долбить себе. Я виноват, я виноват, я виноват, я... Это надо всего лишь один раз сказать. А потом... Делать много то, чтобы эта вина прошла. То есть один раз сказал я виноват, и потом долго делаешь то, чтобы этой вины не было. А если ты говоришь я виноват, у тебя неправильная вера просто. Или виноват кто-то другой, что разницы большой нет, в общем-то. Итак, что делают аскезы? Они снижают негатив внутренний, укрепляют здоровье, дают возможность человеку терпеть трудности, преодолевают способность настроиться на преодоление препятствий. Препятствия преодолевают, ну, бег, а статика, ну, вообще мы говорим про все аскезы. А повышают концентрацию внимания, дают человеку решимость и твердую жизненную позицию. Причем вы скажете, а женщине зачем это все вообще? А разницы здесь нет, женщины и мужчины. Просто есть женские аскезы, а есть мужские. И чем они отличаются друг от друга? Ну, допустим, пост – это больше женская аскеза, потому что женский разум, женщине нужна чистота, чистое восприятие мира. Это ее сила разума, чистота. Поэтому женщине хорошо поститься. Каждой женщине для того, чтобы ее разум был чистым и сильным, значит. Потому что у мужчины чистота разума стоит для него сначала на втором месте. Потому что если у него нет силы, а есть чистота разума, знаете, он такой как бы все понимает, ничего сделать не может. Понимаете, это не мужская позиция. Мужчина, он как бы не понимает, он лезет, что-то делает, ошибается, ничего страшного. Это нормально для мужчины. То есть для мужчины нужно что? Статические упражнения, динамические упражнения. Пост тоже, но на втором месте. Для женщины пост на первом, а статические и динамические упражнения тоже нужны, но на втором. Потому что если все эти три вида аскезы не делать, то человек не будет здоровым просто. И все, даже жить долго не сможет. Давайте вас продиагностируем. Вот, допустим, если у вас плохие отношения с людьми, ну, не любят вас люди, значит, добрые дела не делать. Если вы не понимаете, что делать вообще, вот бизнес, что делать, значит, пожертвования делать. А если вы как бы все понимаете, и люди вас любят, а сделать не можете, значит, аскетизма не хватает в жизни. Разобрались? Нет? А если все сразу значит, всего не хватает. Что, почему не разобрались?
Не, ну а если, допустим, перевариваешь, все слушаешь, все, можешь всех впитать, каждого там проблемы,
все,
и все. А потом в итоге у тебя сил нет не то, что ни на аскезу, ни на себя, ни на что, вообще ни на что.
Значит, не переварил.
День уже закончился.
Не переварил. Да, человек переварил. Когда человек переварил, у него есть силы.
Но если все довольны, значит, переварил?
Нет.
Когда ты понять, что ты переварил?
Когда все довольны, это значит, ты у них все забрал. Теперь надо это все переварить. Статические упражнения, динамические упражнения. Аскезы надо совершать вам. Аскезы. Силы дают. Есть силы. Есть силы. Силы это все надо делать не вечером, а утром. Утром надо. Перед работой. Для того, чтобы вам пойти с работы. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Жизнь земли и равнина морская, то есть любит природу. Мне известно давно. Бескорыстная дружба людская, то есть дружит, у него набирается сил от природы, набирается от людей сил, потому что он людей любит. Понимаете? То есть набираться надо, силы копить. И тогда все, ты будешь с работы радостный шагать. Усталый, но радостный. А если ты идешь в стельку, это значит, что ты хороший человек, у тебя доброе сердце, ты делаешь добрые дела. Пожертвования делаешь, потому что ты мудрый, но ты при этом не хватает сил, аскез не хватает. Аскез не хватает. Аскетизма. Пожертвование – это когда ты храм строишь, когда ты освященную пищу раздаешь людям, когда ты жертвуешь священнику, допустим, на его жизнь, монаху какому-нибудь. Бывают люди, даже не связанные с верой, но очень глубокие, чистые люди, какая-то бабушка, допустим, мудрая какая-то, и ты ее содержишь. Это пожертвование.
То есть это не то, что мы подаем там копеечку?
Это добрые дела.
Угу.
Добрые дела, благотворительность – это одно и то же. Это слово «пожертвование» вы сейчас называете, его можно везде приносить. Можно пожертвовать копеечку. А я говорю сейчас, эти термины разделяю технически для того, чтобы вам показать благо. То есть можно по-разному все называть, но я говорю сейчас, разделяю эти слова специально. Не то, что я меняю словарь Ожогова. Я просто специально эти слова разделяю для того, чтобы вы разобрались в сути. суть заключается в том, что добрые дела делают вас хорошим и привлекательным, а пожертвования дают возможность вам понять, кто хороший, а кто нет. Так они должны быть тайны. Они должны быть такими, что ты, цель же твоя заключается не в том, чтобы прославиться, потому что это уже не то пожертвование. Оно на славу все уходит, вся эта энергия. Твоя же цель себе лучше сделать, чтобы ты лучше стал, как личность. Не то, что ты эгоист, просто цель всегда любой деятельности. Принцип такой, во всех священных писаниях сказано, сначала сам стань лучше, а потом сможешь помочь другим. И в этом заключается духовное развитие человека. Если ты сам не стал лучше, как ты поможешь? Поэтому мы и вкладываем в свое вот, внутреннее. Но это не означает эгоизм. Это в принципе эгоизм, но эгоизм правильный. В конце концов, мы как бы все эгоисты, вопрос в чем? Если ты в добром как бы хочешь развиваться, хочешь стать лучше, это тоже эгоизм, но это хороший эгоизм, правильно. Бескорыстие полное духовное означает, человек про себя вообще забыл. Это называется служение Богу. Но это очень сложная тема. Понимаете, и часто люди думают, что они служат Богу, а на самом деле никому не служат. Понимаете, служение Богу — это когда ты про себя забыл уже совсем и все. Ты для Бога живешь, любишь Его и все. То есть это очень высокий уровень, уровень святости. Мы сейчас не берем эту тему, она очень сложная. И часто люди, которые преждевременно ее берут, потом хлебают несолоно. Надо разобраться как-то практично, вот что тебе надо сейчас менять себе, чтобы потом дальше идти выше, выше. Не всем, не всем, а своим. Не всем, а своим. А вот когда женщина всем все раздает, это называется аскеза, женская аскеза уже. Я хотел это сказать, что, понимаете, женщина, она так интересно устроена, что она счастлива счастьем близких, а не свои. Это ее природа просто. Не то, что она бескорыстная, она счастлива, когда близкие счастливы. И поэтому она и вкладывает в них, чтобы мне было лучше. Так работает женский эгоизм. Он имеет более тонкую природу, непонятную. И поэтому мы его прославляем. Говорим, женщина заботится о детях, заботится о семье. И мы говорим, женщина хороший человек. У нее хороший эгоизм. У женщины, мы говорим, потому что она у всех вкладывает. Но если вы хотите делать пожертвования или добрые дела, тогда знайте, что это должно выйти за круг ваших близких. Но это называется женская аскеза. Кормить птичек, кормить бабушек на улице, кормить бездомных. Как? Вот смотрите, классный вопрос. Классно, что она об этом сказала. Это другая тема, которая называется баланс между разными видами действий. Понимаете, если человек совершает только добрые дела, но не совершает аскезы и молитву, он выгорает. Если человек только молитву совершает, но добрые дела не совершает, тоже выгорает. Также, если ты только бегаешь, не делаешь статические упражнения, тоже выгораешь. То есть все должно быть в балансе. То есть вам не хватает аскез. То есть вы слишком много добрых дел. Вам надо, как бы на дальней станции сойду, трава по пояс. И хорошо с былым наедине бродить в полях. А лучше бежать в поля. Ничем не беспокоясь по Васильковой синей тишине. Понятно? Есть, и все равно устала, да? Ну, молитесь тогда, молитвы не хватает. Наедине с собой.
Можно один вопрос?
Ну?
У меня есть проблема, я прошу прощения, что я вам его задаю, и я не хочу вас оскорбить, или...
Ну вы сейчас будете меня оскорблять, да? Я уже испугался.
Я надеюсь, что нет. Мне просто очень важно у вас это спросить.
А, по-женски чисто, поглубже. Че же вот...
Нет, просто вы известны там своим предсказанием, да, когда вы говорите, у вас плохой период, он закончится там через месяц. Дело в том, что вы сделали мне вот такое предсказание, и оно нифига не сбылось.
Какое, вы скажите, мне интересно.
Это не касается темы бизнеса, мне бы не хотелось сейчас тратить время.
Не-не, давайте, я не то что свои амбиции сейчас, мне просто интересно вот сейчас, в чем не сбылось. Потому что, скорее всего, оно сбылось. Ну не так, как вы хотели. Сейчас это очень важно, чтобы вы меня не мучили предсказаниями. Давайте ее послушаем. Это важно тем.
Ну, наверное, да, раз она удалось ее поднять.
Да.
В общем, дело в том, что вы давали мне, при личном вопросе, да, два ответа, касающиеся один личной жизни, у нас с ней ушел муж,
Да.
И вы говорили, вот делай вот это.
И?
Господь благочестивую женщину никогда одну не оставляет. Либо он вернется, либо Господь даст другого человека.
Да.
Не вернулся и никого нет. То есть и прошел уже год.
Уже год, так много. Ой, как я ошибся.
Ну на год это много.
Представляете, если бы я вам такое предсказание не делал, вы бы ничего этого не делали. А так вы это делали, и очень скоро уже появится другой человек. Я прямо его чувствую, этого человека уже.
И в общем теперь, так как еще вы давали на консультации по бизнесу, да, у меня там, вы говорили, что идет очень тяжелый плохой период в деятельности, да, он действительно идет.
Я вот не жалею ни о чем, и в следующий раз я бы тоже так бы ошибся с удовольствием. Чтобы человек просто развивался, работал над собой. Супер ошибка. Да. Давайте вторую. Может, я там не супер, но это была хорошая ошибка.
Просто так как вы еще дали комментарий по поводу бизнеса, да, что это как раз плохой период, тра-та-та, ты все правильно делаешь, это Богу нравится, и это закончится через 3 месяца.
А что, когда это было? Давно?
3 месяца прошло.
То есть я ошибся всего на 2 недели, да? Вот через 2 недели я вижу то, о чем я говорю.
Муж или бизнес?
Бизнес. А с мужем вы почти отработали плохую карму уже, все. И прямо вот я уже чувствую другого человека в вашей жизни.
В общем, сейчас у меня началось такое, знаете, просто после вот череды диких пожертвований, аскез, да, вот
и веры в старшем, да?
Веры в старшего, так же все по фэншуй, пробежки, кадыши, питание.
И?
Сейчас ты думаешь, что все это хрень, ничего делать не будешь больше. Теперь я сплю до 11 ем.
Ну отдыхай.
Ем не вору.
Отдыхайте, надо отдыхать.
Ну вот да, я отдыхаю, я не люблю людей. Не могу слушать ваших лекций.
Ну, отлично. Наконец-то мне хоть это один человек сказал. Все слушают, Олег Геннадьевич слушает. А тот человек один говорит, не могу слушать ваши лекции. Супер, спасибо вам. Ничего не делать. Все нормально. Переслушалась. Это называется фанатизм. Фанатизм. Переаскетировала, переслушалась, перепожертвовалась. Женская природа.
Ну просто не хочется, во-первых, в циника превратиться, да, что знаю я этого вашего Олега Геннадьевича, мне он тоже говорил. Вот. Чтобы не было потом от меня таких комментариев.
Ну вас не будет, все нормально. Вы же мне говорите об этом, значит вы не такой человек.
Но я не хочу такой быть, поэтому я решила у вас это лично спросить. Я единственное, что волнуюсь, чтобы это не было оскорблением старшего.
Я вам все расскажу сейчас. Для всех. Ваши вопросы, ваша беседа крайне цена для всех сейчас. Запомните, есть 3 стадии развития человека в работе над собой. Первая стадия называется желание счастья или результат. И никто не сможет перешагнуть через эту стадию, ни один человек. И человек действует только для этого. Он хочет счастья или результата. Вторая стадия – это переход на бескорыстие. Это очень долго надо развиваться, чтобы вот просто то, что ты такой человек и так живешь, для тебя это уже счастье, а все остальное не имеет значения, будет результат или не будет результата. И третья стадия – абсолютная чистота или святость, когда человек просто любит и больше ему ничего не надо. Большинство людей находится, которые работают над собой, на первой стадии. На первой стадии очень важно иметь результат. Но у вас сейчас вот такое время, так действует время, что у вас не может быть результата, потому что просто так действует время. Оно не дает вам результатов, и оно недолго, всего 2,5 месяца, и потом дальше пойдут результаты. Первое, начнется результат с личной жизни. Потом дальше в деятельности чуть попозже будут результаты. Вы просто сейчас мне жалуетесь, потому что вы женщина. Говорите, Олег Геннадьевич, мне плохо, помогите. Вы женщина, это нормально. Я мужчина, поэтому я вам помогаю.
Сейчас я сержусь, вы опять сроки называете. Я уже не знаю ваши сроки.
Ну, не слушайте эти слова мои. Не слушайте о сроках. Просто поймите, что это все закончится. Ваше ощущение, состояние закончится. Вы не справились, у вас не хватило силы, причина – сильное желание счастья, сильное желание результата. То есть вы верите именно в результат, это нормально. Но знайте, что это такая ущербная стадия развития человека. Пока человек сильно устремлен к счастью, вот именно к результату, он по факту является заложником судьбы. Реально побеждать судьбу ему очень сложно. Потому что...
Значит, как вдохновиться на духовный путь, если он не приносит результатов? Потому что сейчас в семье моих близких...
Это... Видите, то есть она не поняла. И не поймет никуда. Не доходит, это нормально.
Потому что я хочу
счастья. Да. Где счастье? Я это все понимаю. Я это все понимаю, моя хорошая. Но поймите, что есть другая стадия развития человека. Когда человек мятежный просит бури. Как будто в бурях есть покой. Понимаете? То есть, когда человек уже несчастье хочет, а он хочет вот такой жизни, чтобы всем что-то делать, и он видит это целью своей судьбы. А есть еще третий этап, когда человек чист абсолютно, он просто любит бескорыстно и все, и он вообще ничего не хочет. Он отдает себя всего полностью. И когда на этапе счастья человек находится, он часто разочаровывается, потому что ему от Бога постоянно, вот вы же сейчас через мной с Богом разговариваете, ему говорит, деньги заплачены, где услуги? Богу сейчас через меня говорите это. И он вам говорит через меня, не волнуйся, скоро будут услуги, все будет хорошо. Чуть-чуть подожди. Он говорит, не хочу ждать, не верю, давай сейчас. Невозможно.
Если вы говорите о чистоте, но, например, мне очень сложно сейчас вдохновиться дальше.
Не вдохновляйтесь, ничего страшного.
На духовную практику,
отдохните.
Я вижу очень чистых людей, которые вот живут действительно по высоким стандартам, к ним приходят ужасные испытания, ужасные потери.
А, вот, я понял.
Да, то есть
видите, она боится, что ее Бог сразу, он такой злой, знаете, он сидит на небе и злой страшно вообще, такой старый злой Бог, вот, и он, так как он злой и старый, он посылает людям не те испытания, которые они могут переварить, видите, он такой как бы не очень хороший человек вот с этой точки зрения, и я его боюсь, поэтому не бойтесь, он никогда этого не делает, на вас влияет ваша собственная судьба, это не Бог на вас влияет. Вам никто не посылает новых испытаний. На вас действует ваша собственная судьба, которая с самого рождения была запланирована. Что у вас будет такое состояние сейчас. Все. Если бы вы были сильнее в своих духовных аскезах, вы бы могли победить эту судьбу и отодвинуть ее от себя. И не чувствовали бы таких вещей, которые вы сейчас чувствуете, что мне надо жрать и спать. Просто вы сломались, понимаете, сломались. И это нормально. Люди ломаются. Ваши аскезы, наоборот, вам делают возможность это перетерпеть, то, что сейчас с вами происходит, легче. Поэтому выйти и пришли на лекцию, общайтесь со старшими, и все нормально. Высказалось, сейчас легче стало. Это все результат вашего подвига внутреннего, понимаете? Но вы просто неправильно оцениваете, как вот женщина, неправильно оцените влияние времени. Время на вас надавило, и все, и вас расплющило. И вы думаете, ой, ничего, это все не то, не получается, это не получается, все не получается. И также, вот смотрите, огонь, вода, медные трубы идут на пути у человека, который стремится к счастью. Вот на следующем этапе, когда человек просто хочет вот так жить, делать добрые дела, его это мотивирует. Нет у него таких испытаний. Все. Его Бог по-другому будет испытывать. Я не хочу вам это рассказывать, потому что это не для вас. Вас так Бог не будет испытывать. Первая стадия – огонь. Означает страдание. Просто страдание. Сначала, когда человек встает на путь развития, у него страдание просто внутри жизни. Обостряется, потому что он, когда на духовный путь встает, у него вылазит все изнутри. До этого все сидело внутри, и просто в нужный момент ба-бам, тебе по башке. А сейчас все вылазит для того, чтобы предвосхищать события. Судьба вытаскивает все наружу, чтобы перемалывать. И это огонь. То есть человек мучается, он встает на духовный путь, ему, как бы, ему тяжелее жить становится внешне, хотя у него лучше настроение, у него лучше как бы, качество, отношения, друзья, все стало лучше, но ему не устраивает, потому что ему стало тяжелее жить, чем раньше. Раньше он ничего не замечал, он такой ходил такой. И хорошо так было жить. А сейчас он все понял, ему плохо. И он с горочки катился, ему было хорошо, а теперь плохо, потому что надо в горочку идти. Вторая стадия еще хуже, чем первая. Скоро вы на нее встанете и уже придете на вторую стадию. Я делаю вам еще одно предсказание. Вторая стадия называется вода. Вода означает... Блин, все хорошо. Бабки пошли. Муж есть. Все, на работе все классно. Поднимите руку, кто перешел на вторую стадию. Работать над собой. Расслабух, капец просто. Вообще, никакие там лекции, какие молитвы, какие аскезы. Ай, ну и так же все хорошо. Еще хуже, понимаете? Даже пожаловаться не на что. Понимаете, вам хоть есть на что пожаловаться? А там человек даже не жалуется на второй стадии. Ну, блин. Называется вода, вторая стадия. А третья стадия еще хуже. Называется медные трубы. Куда не придешь, везде. И тебе гордость увеличивает внутри. А что тебе потом с ней делать, непонятно. Страшная стадия. И вот это вот те, кто идет путем счастья, они все идут тремя этими стадиями. И у вас еще легкая стадия. Следующая, которую вы так сильно ждете, будет тяжелее.
Что делать лучше в таком состоянии? Для себя отваляться или все-таки обратно в нормальный образ жизни возвращаться?
Если вы будете дальше валяться, через 7-8 дней у вас начнется жесткая простуда. Эта простуда вам объяснит, что делать дальше.
Спасибо.
Страшная, да, стадия тяжелая. Наставник только может помочь. Сам ты не справишься с этой стадией. Поехали дальше. Молитва. С аскезами разобрались, пожертвования, добрые дела. Поняли, да, как это все действует, чем отличается? Что? Да. Метро – это место в невежестве. Вот смотрите, есть вот это знание, я говорю, изучайте знание. Есть места, понимаете, есть время, место, обстоятельства. Время пришло, я должен давать пожертвования, я знаю, что это надо. Место теперь важно понять. Что такое место? Место – это огромная сила. Понимаете, место привлекает людей. Вот давайте я, вот, допустим, сейчас, вот я, ну, у меня нет еды, нет... денег, вообще ничего нет у меня в жизни. Вот я как бы, ну, не Олег Геннадьевич, вообще просто в другом жизни нахожусь, в другом теле. И сейчас мне нечего есть, у меня нет денег, и мне надо выжить, просто жить мне нужно. Просто жить. Куда я пойду просить? Куда? Если в таком состоянии нахожусь, куда я пойду просить деньги? Я пойду на вокзал или нет? Нет, не пойду на вокзал. Там плохо, я не хочу там просить. Дальше в метро я пойду просить, если у меня такое состояние? Нет, я не пойду, там меня не... Ну, там, ну, плохо там, меня не поймут, там люди не этим занимаются. Куда я пойду? Я пойду к храму, встану, потому что там мне хорошо. Я там защищен, меня там люди поймут. Потому что мне плохо, но я не попрошайка, я хороший человек, но мне надо выжить сейчас. Я встаю в храм, и как я буду просить, я руки протяну вот так вот, Бог даст, даст, нет, буду помирать. Все. Это попрошайка нормальный. Все остальные это обман, запомните это. И кто хочет обманывать, куда он идет? В людные места. Идет туда, где можно обманывать легко. Потому что люди суетятся, это вокзал, это метро. Они толком не соображают, что происходит. Особенно если разжалобить, так кто-то и даст деньги. Потому что много людей. Это просто бизнес. Завуалированный. Если бы вы видели нутро этих людей. Если бы вы видели. Я разок попался очень серьезно, но не потому, что я не увидел. Я увидел, и это меня смутило. Потому что я точно знал, что этот человек зарабатывает деньги. Но у нее был действительно больной ребенок, которому нужна была помощь. Она держала его на руках и говорила, дайте мне денег, я хочу помочь этому ребенку. Я знал, что у этого ребенка за болезнь, и мог его вылечить. Я подошел к этой женщине и сказал, я вас вылечу бесплатно. Приходите туда-то, туда-то, вот вам мой телефон. Она не пришла, потому что ей-то 100 лет не надо. Ей нужен больной ребенок, чтобы зарабатывать бабки на нем. Понимаете, да? И это шокировало. Это правда жизни вот этих людей, которые стоят в метро. Жестокая очень правда их жизни. Они зарабатывают деньги просто. Хотя они действительно нищие. Но, знаете, некоторые из них столько зарабатывают. Просто они не могут распоряжаться деньгами. Их пропивают или еще что-то с ними. Ну, как бы. Там своя мафия у них есть, их обдирают еще, налоги какие-то там. Да, лучше не лезть в эту тему. Разобрались, где давать пожертвования нищим? В храме. А если вы хотите не в храме давать, то только пищу. Я, когда ходил на работу, я видел одну женщину каждый день, которая собирала пожертвования. И один раз, я чуть позже задержался с работы, пошел, она уже набрала пожертвований, купила бухло себе, напилась и орала на всю питерскую. Понимаете? Ну просто все, что она копила, отдавала назад. Она действительно нищая. Я читал лекции тогда тоже. Мне на лекции часто дарят шоколад. Шоколад я не ем. Моя жена тоже не ест. Спросить, что я сказал вам. Вот. Я просто вот эту шоколадку нес и думаю, я хочу вот этой женщине несчастной, которая сейчас орет, пьяная, дать этот шоколад. Я ей дал эту шоколадку. Она говорит, стой. Я стою. Она быстро открывает этот шоколад, чтобы уличить меня в том, что как бы там не шоколад, а что-то другое. Когда она увидела, что это хороший, дорогой, качественный шоколад, и его еще попробовала и съела, она была потрясена. И она сразу успокоилась, смотрит на меня и не знает, что ей сказать. Так очистилось ее сердце. То есть иногда можно очищать сердце таким людям, но очень искренне надо это делать. Себя не похвалишь, не проживешь. Ну ладно, движемся дальше. Про молитву теперь поговорим. Это самая сложная тема. Звук первичен, материя вторична. Все из звука создано. И наша судьба тоже звучит. И она превращается в мысли. Поэтому мы звук судьбы сам не слышим. Мы ее сразу помним о себе, вспоминаем о себе, когда судьба действует. А это память о себе может быть нескольких видов. Могут быть сильные желания чего-то. Может быть ощущение счастья или ощущение страданий, что все тяжело, плохо. Понимаете? Но это все одно и та же энергия. Это энергия судьбы. Так вот, когда человек помнит не о себе, заставляет себя помнить не о себе, а о Боге, то судьба сгорает. И помнить о Боге можно только двумя способами. Или ты его сильно любишь, а чтобы его полюбить, нужно его знать. А это означает, что ты почти что святой. Это первый способ. А второй способ, ты слушаешь тех, кто молится, даже если они до конца не понимают, что они делают. Просто когда человек молится, Бог входит сам в эти звуки. И фактически ты слушаешь Бога. И поэтому, когда мы вместе с кем-то повторяем, вот кто молится, мы повторяем с ними молитву, и как они настраиваемся на их волну, то в это время сначала в сердце спокойнее становится, потом дальше я получаю знание, что делать, и потом я вижу, что это все меняется, побеждается судьба. Поднимите руку, у кого уже это происходит, вот кто это видит реально на практике. Видите, всего несколько человек. Все остальные просто изучают эту тему, потому что она очень сложная. Очень сложно. И на эту тему немножко, как бы, мои друзья, Виталий, Антонина Сколовы, они часто пишут песни, которые мне очень, ну, хорошо ставят на своих лекциях. И вот одна из новых песен, она как раз на эту тему, послушайте немножко. То есть, как Бог как бы говорит, что нужно для Него от нас. Ну, так это песня поставлена, чтобы она очень практичная.
Смотри в меня, пойми меня, рисуй мой лик в сердце.
Звучи со мной. То есть мы постоянно звучим самим собой, внутри себя. Вот все, что мы думаем, все, что мы мыслим, живем, чем, это все наша судьба. Единственный способ ее победить, это звучить не собой. Звучать не с собой, а с теми, кто молится. Поэтому очень важно на первых этапах победы над судьбой, вот когда ты еще не умеешь глубоко молиться, ты еще помнить о Боге не можешь, ты начинаешь звучать с теми, кто молится, и соединяешься с ними звуком. Причем интересно знать, что большинство людей не знают о том, что они не могут это сделать. Они слушают тех, кто молится, повторяют, как они, и на самом деле повторяют, как они сами, то есть не сливаются с ними в звуки. Не могут оторваться от себя. Особенно, когда человеку тяжело, когда он тяжелое событие. Это событие душит его, он не может от него оторваться. Он помнит только о нем, становится и является рабом судьбы в это время. А надо оторваться от события, слушать тех, кто молится, звучать с ними и забыть про себя. Вот это называется молитва. И для того, чтобы это сделать, существуют определенные правила, которые облегчают это, чтобы это сделать. Первое правило – нужно молиться неподвижно. Не двигаться вообще никак, не трясти головой, ничего, просто вот не застыть. Есть положения тела, которые включают разум. Разум – это сила, контролирующая человека. Разум включается с помощью веры. Вот, допустим, если человек во что-то верит, у него раз включается разум сразу. Меняется жизнь в результате, потому что разум меняет жизнь. Он побеждает судьбу. Мы живем в уме, внутри ума. А разум побеждает судьбу. Когда человек верит, у него включается разум. Когда человек не двигается, неподвижное положение тела, занимает. Тоже включается разум. Не двигается человек. Это через тело происходит. Сначала в теле возникает отек. Оно отекает. Человек думает, ой, сейчас заболею. И меняет положение тела. Это потому, что у него тело не тренировано. Вот включать ту стадию состояния тела, в котором разум в теле начинает переходить в сознание глубже, глубже. Вторая стадия – жар или мурашки в теле. То есть прорывается энергия, жарко становится. Третья стадия – онемение, то есть она прорвалась, но каналы психически не готовы к этой энергии, и происходит онемение в теле. Будто бы ты уже ничего не чувствуешь. И четвертая стадия – легкость. Как ни странно. Поднимите руку, кто из вас доходил уже до четвертой стадии? Да? Неожиданно так бац, и все, и хорошо, легко стало. Все прорвалось. Вот этот момент, когда все прорвалось, человек может заметить, что он начинает повторять молитву очень сильно, спокойно, радостно и очень глубоко. То есть так тело, положение тела может помочь молитве. Или помешать. Допустим, если человек расслабленно молится, сидит или лежит вообще, то он не сможет сосредоточиться, потому что тело его будет постоянно вводить в сон. Оно будет забирать концентрацию внимания на себя. Поэтому обязательно нужно занимать сильное положение тела. Означает как минимум прямая спина. Потому что если спина расслаблена, значит чуть-чуть хотя бы. Ты не совершаешь аскезу в это время, не побеждаешь себя. Расслабленная спина означает, что ты наслаждаешься жизнью, и ты не сможешь ничего изменить в этом случае в своей судьбе. Хотя бы прямая спина. Еще лучше, есть несколько положений тела, побеждающих судьбу. Первое положение тела называется стоя неподвижно. Самое простое – стоять неподвижно. Это положение тела увеличивает способность принимать судьбу. Вернее, терпеть ее. Терпеть. Первая стадия принять – терпение. Просто человек терпит. Второе положение тела – стоя на коленях. Человек способен принять уже судьбу. Не просто терпеть, а жить с этим нормально. Не терпеть, а уже мне нормально. Я вытерпел уже. То есть, стоя на коленях, дает возможность вот, так, покаяние такому. Ты как бы принимаешь настолько, что ты уже не беспокоишься об этом. Потом человек опускается ниже, и он сидит на ягодицах. Такой, называется поза алмаза. Человек начинает пробивать судьбу в этом положении тела. Итак, три вот эти последних положения тела. Какое из вас лучше? Сами судите. Например, если вы начальника не любите и хотите его пробить, то это неправильно. Надо сначала его принять. Стоя молимся. Начальник мешает жить. Мы его вытерпели, потом дальше на коленях. Для того, чтобы уже чтобы не терпеть, а нормально с ним работать, чтобы он мне не мешал. А потом, когда от поза алмаза уже ты что делаешь? Меняешь его как личность. Потому что ты, да, это возможно, если ты его принял сначала. Если не принял, ничего ты с ним не сделаешь. Вот, то есть я просто вам писал, что не обязательно в позе алмаза всегда и все, как бы все уничтожать, разрушать. Нет, сначала принимаем. Да? Ну, можно на мягком. То есть здесь не нужно, нет смысла истязать колени сами.
Спина прямая.
А ягодицы уже на...
Внизу, да?
На пятках сидят.
Можно на пятках, можно вытянуть носки. Это разные стадии этого положения. Если ты, допустим, носочки подогнул, значит, ты не можешь вытягивать. Ну, сиди так. На пятках ты сидишь тогда. А если ты вытягиваешь, то у тебя... Ноги вот так вот раздвигаются чуть-чуть, и ты между ними сидишь. Но это просто более развитое положение этого вида положения тела.
А вот эти вот положения чередуются, через день, чередовать?
Нет, там смотрите, вот вы неподвижно стоишь, все отекло, дальше стоять не можешь. Просто не можешь, тебе плохо. Значит, следующее положение тела. Человек может в одном положении столько находиться, сколько он может. Если он прошел все четыре стадии, легкость опять, значит, надо уже менять точно. Или ты когда уже чувствуешь, что ты не можешь. Или тебе жарко стало, или у тебя отек, или онемение. В зависимости от того, когда ты не можешь, тогда ты и меняешь. И там в целом, как бы, вот эти четыре стадии проходят где-то у большинства людей за 40 минут. Примерно 30-40 минут в одном положении тела уже в принципе достаточно. Следующее. Но чаще всего люди меняют через 10-15 минут. Положение тела — это значит, что у них организм слабый. Статической силы в организме мало. Это значит, человек не может терпеть аскезу. У него не, и не надо себя заставлять слишком сильно. Надо развивать эту способность постепенно. Два часа в какую? В позе алмаза, два часа. У вас хорошее здоровье. Долго проживете. Уже сразу вам говорю, прям гарантия. Конечно. И слышу. То есть вы мне сказали, два часа в позе алмаза. Да. Потому что все психические цилиндры прочищаются у человека. Если он в одном положении тела находится где-то чуть больше двух часов. Но вам не надо так дольше. Я думаю, вам достаточно час 40. Чуть поменьше того, чтобы до слез. Но большинство людей на это не способны, сразу вам говорю. Но вообще из трех вот этих вот видов аскезы человек одну должен выбрать, которую он максимально делает, стремится к максимуму. Вот я йогой занимаюсь уже много лет, уже лет 40, наверное. Вот, но это оказалось не мое, не то, что я могу до максимума дойти. То есть максимум в одном положении тела надо находиться где-то 2 часа, чтобы прочистить все психические каналы и как бы побеждать полностью судьбу. Или 2 часа где-то около 2 часов бежать. И вот мне комфортнее бежать около 2 часов, чем сидеть неподвижно в одном положении тела 2 часа. А у кого-то наоборот, вот у вас, допустим, комфортнее в одном положении тела. Или 2,5 суток поста тоже прочищают все психические каналы. Но к этому надо стремиться, и может быть не один год, чтобы до этого дойти. Если человек сразу это делает, он может себя рубануть, просто сломать здоровье. Испортить себе здоровье может. Аскеза может навредить, если ты делаешь фанатично все. Надо комфортно, чтобы было.
Постепенно.
Постепенно, да. Следующее положение тела называется поза лотоса или поллотоса, когда ты одну вот стопу забрасываешь вверх или две вот так. Эти положения тела, они предназначены для увеличения концентрации внимания. Именно статические упражнения увеличивают концентрацию внимания вообще в целом. И особенно подмасана или поза лотоса увеличивает концентрацию внимания и очень сильно расходуют зоны, понимаете, если говорить вот просто грубо, да, то вся плохая энергия у человека, она сверху вниз стекает. Вот у нас голова самая светлая. Самая темная у нас ниже. Вот. Вся грязная энергия идет вниз. И она скапливается в голенях. Когда человек голени загибает, и их как бы, он просто выжимает плохую энергию из голенек, она сгорает. Это называется зоны долголетия. Вот наружные части голени, это когда человек их напрягает, нажимает на них, то там или прожигают китайцы эти зоны, или просто можно вот так сесть и нажать на них. И что происходит? У человека увеличивается продолжительность жизни. Он сжигает эту энергию, которая потом приводит к его старению. Старость начинается с поясницы и с ног, запомните. Сначала деревнеют ноги, потом поясница, потом все остальное. Если человек под маса не может сидеть в позе лотоса, значит, он еще не старый. А если не может, значит, уже надо что-то с этим делать. Вот. Следующее положение тела называется поза алмаза. Стопы вместе, колени врозь, спина полукругом чуть. Это положение тела, оно дает человеку сильное спокойствие внутри и освобождает от лишних желаний, половых желаний. У мужчин улучшает возможность зачатия, у женщин то же самое, улучшает половые функции по-женски. Воспаления убираются в организме там и так далее. Поза алмаза. Практичное положение тела. Вот эти положения тела, которые я вам перечислил, они все побеждают судьбу. Можно менять одно на другое. Для того, чтобы побеждать судьбу, надо создать чистую атмосферу. Лучше всего молиться перед алтарем. Какой вы сделаете алтарь, во что вы верите? Если у вас несколько вы верите во все веры, тогда поставьте изображение, там разные атрибуты всех вер. Если одной, то сделайте это, как вам нравится. А если вы закрепились в вере, сделайте это канонически, как эта вера советует сделать алтарь. Алтарь надо закрывать. Когда не молитесь, надо закрывать его, чтобы там копилась сила чистоты. Хорошо включать свечку во время молитвы. Этот огонь, который он звуком наполняется, вибрацией, он становится святым огнем. Он очищает вашу психику, вам помогает. И он очищает от злых сил это место, где вы находитесь. Можно делать лампадку, топленым маслом заливать, и фитилек вытаскивать из него и зажигать. Топленое масло является самым священным маслом на земле. Топленое сливочное масло самое чистое, святое. Поэтому из него делать фитилек лучше всего, из топленого масла. Да? Человек, который имеет слабую силу духовную, должен молиться с открытыми глазами, глядя на алтарь вот так вот, очень сильно, чтобы мысли его не отвлекали. Если у человека больше силы, то он должен полузакрывать глаза и смотреть в свою молитву собственную. А если у него очень много силы, он должен закрыть глаза и очень глубоко погрузиться в молитву. Как определить, сколько силы? Закройте, попробуйте. Если спите, значит тогда открывайте полузакрытыми. Если все равно не можете, тогда сильно открывайте, смотрите на алтарь. На алтаре должно быть то, во что вы верите. Точно знаете, что это вам помогает духовно. Это может быть Святая Матрона, допустим. Ну, что вы реально опыт получили. Опыт помощи реальный. Вот это надо ставить на алтарь. Бог вам сказал, я действую через этот объект для тебя. Вот это и есть твоя вера. Ставь и поклоняйся. Ну вы просто не надо на свечку-то прям смотреть. То есть надо ее в бок немножко отодвинуть. Нельзя прямо на огонь вот так смотреть. Это неправильно. Вам хорошо так молить с закрытыми глазами?
Да.
Концентрация хорошая?
Лучше, чем закрытая.
Ну все, так и делайте.
Нормально, да?
Конечно.
Я думаю, что лучше, может, смотреть и медитировать.
Когда человек смотрит, включается ум. Когда человек слышит, включается разум. Звук важнее образа молитвы. Но если вы хотите знать глубже, то надо знать, что когда человек сильно молится, то звук превращается в образ. И вот этот образ, который формируется внутри звука, является абсолютно истиной. В священных писаниях говорится, воистину видит тот, я прям цитирую вам дословно фразу священного писания, воистину видит тот, кто поклоняется звуковому образу Бога, не имеющего материальной формы. У него звуковой образ, понимаете? Если вы святость почувствовали в звуке, и он сгустился и превратился в форму какую-то, на которую вы стремитесь, пусть даже святого человека, то это уже ближе к истине, чем просто вы смотрите на изображение его. Поэтому, если вы с закрытыми глазами сильно слушаете звук, то вы приближаетесь к истине. Идет все больше и больше приближение к истине.
Если я слышу во время молитвы, в течение всего времени, допустим, свой голос, слышу голос святого, который включает...
И соединяйте эти два звука.
Если...
Соединять. Когда они соединятся вместе, то получится определенный звук, который будет звучать в сердце силой побеждающей судьбы. У вас внутри станет легко и классно. Первое, что появится, это сила. Вы почувствуете, что вы непобедимы, что у вас все классно. Соединяя звук тех, кто молится, и свой звук, человек постепенно в этом соединении, в этом единстве находит определенный вид звука, который называется «Аум» или «Дзэнь» или «Благодать Божья». По-русски сказать. Понимаете, то есть все люди по-разному этот звук называют, но этот звук в пространстве, это звучание, которое побеждает судьбу, это звук, предназначенный для людей, он от Бога. И он звучит в пространстве, это звук разума, истинного разума, духовного. Понимаете, разум звучит. И этот звук можно увидеть в пространстве, когда соединяется ваш голос сильно с голосом тех, кто молится, И вы, соединяя это очень сильно, в какой-то момент начинаете этот общий звук силы чувствовать, этот звук уходит в сердце, и в сердце раскрывается вот так, и дает вам знание о том, что вы, ну, господин своей судьбы, что вы можете реально преодолеть все в жизни. Надо просто трудиться словом или молитвой для этого. Это знание колоссальную силу имеет. Оно делает человека очень сильным внутри. Называется вера. Вера означает, что у тебя все будет хорошо. Вера. То есть вера это означает, что у тебя все будет. И это все хорошо, оно идет именно из звука. Поэтому очень важно научиться вот так, звучи со мной. Вот этому. Это очень сложно, надо глубже пытаться это сделать, пока вы не почувствуете, что внутри вот это есть сила непобедимая. Когда она там начала звучать, появилась, это значит, что ваша судьба слабее этого звука стала. И она отступать начинает, судьба. И потом вы, когда она будет отступать больше, вы начнете чувствовать, предвосхищать события. Чуть-чуть она начнет отступать, и вы будете чувствовать события, предвосхищать их уже будете. Ну, ваш вопрос.
Я хотел бы уточнить по поводу писания музыки, которая может вдохновлять человека, например, на пению. Если там, человек слышит, не обязательно духовное песнопение, возможно, благостная музыка, и у человека настроение.
Да, вот благостная музыка, она улучшает настроение.
Когда человек это пел, он закладывал, он был в соответствующем настроении, это настроение на тебе передается.
Да? Да, благостная музыка так делает. Но иногда музыка, допустим, звучит не совсем благостно, но она передает смысл глубокий.
С настроением. Например, на бой, если
кто-то. Да, вот поэтому я иногда Высоцкого слушаю. Что он не благостно поет, но у него глубокий смысл может быть. Вот, допустим, смысл про победу над судьбой, про время. Вот,
можно. Всегда своего рода тоже получается молитва для ребенка.
От нас есть разные настроения, да.
Как у вас там смерзавцы, юг по делам, ведь мы вас не пугаем шабашем, но не правда ли зло? Называется слом, даже там, в добром будущем вашем. И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерла, нужно только поднять верхний пласт, и дымящий за кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно в повеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена. Если другом надежно прикрыта спина.
А теперь главное.
Простоту у древних берем, сами сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
Классно? Да?
Иначе, а вот вы говорили, да, что стоять ровно, молиться, нет определенной формы. А вот если, допустим, проспал, не успел.
Ничего страшного. Я вот сейчас, вы меня замучаете до 12 часов. Я потом просплю. Я встану в 7 потом. Мне надо спать 7 часов поездки. Я буду молиться в это время и буду.
Во время дороги можно за рулем или это уже считается
бесполезным? А это уже другое. Нет, это нормально. В это время вы благостность сохраняете свою. Но это не глубокая молитва. Глубокая молитва может быть только когда ты думаешь только о молитве и все. И больше ни о чем.
Толк нет, да?
Нет, толк есть. У тебя будет благостное мышление. Но если ты хочешь побеждать судьбу, то только наедине с молитвой. Хотя бы 15 минут в день. Остаешься один на один с молитвой. Больше ничего нет, ни руля рядом, ни жены, ни ребенка, ни собачки, ничего. Просто одна молитва и все. Да? Хорошо, если вы молитесь внимательно, сосредоточенно, 25 минут вам дают настроение на весь день и очищает внешний слой пространства жизни. Уже этого достаточно, чтобы быть веселым, хорошим человеком. Если человек молится 40 минут, то он заходит во внутреннее пространство, ему становится тяжело жить, потому что он вскрывает те пласты, которые он раньше не видел. Но он становится удачливым, потому что он раньше побеждает судьбу, чем она приходит реально в жизнь. Если человек молится 1:20, то у него появляется мудрость. Он начинает не просто вскрывать проблемы, а также их преодолевать очень глубокие внутри. Если человек молится 1:40, то он становится, начинает реально понимать молитву как инструмент. То есть он видит, как это происходит все. Если человек молится 2 часа, то у него появляется сила, как бы, в молитве, такая огромная сила. И так далее. Если человек молится 8 часов в день, то ничто не может сломать его судьбу. Ничто. Мне в жизни несколько раз приходилось молиться по 8 часов в день. И это были очень тяжелые моменты моей жизни. И я вижу, что за 8 часов любую проблему можно решить молитвой. Концентрированно. Вот самая любая, хоть вообще она просто смертельная какая-то. И если это, допустим, Бог решил тебя убить даже, ты за 8 часов молитвы поймешь, что это Бог решил, и успокоишься. Будешь счастлив умереть от Его желаний, что Он хочет это.
Вопрос немного другом. Вот смотрите, я слушаю ваши лекции, перестроил свой режим, встаю в 6 утра, занимаюсь молитвенной практикой.
Вам легче жить стало? Ну, все классно, значит, все нормально. Но видите, хорошее предсказание все-таки.
На выходных мне традиции, я хожу в храм. Служба начинается порядка 8.
У вас ваша традиция. И это хорошо. Это хорошо, потому что для нас нет других традиций. Запомните, самое правильное мышление заключается в том, что у человека есть своя вера, но он любит этот мир. А любовь к этому миру означает любовь всех традиций. Так человек должен мыслить сейчас. Если какое-то другое мышление, это мышление заведет его во тьму злобы. Потому что раньше это мышление такое, только моя вера, оно было правильным. А сейчас мир поменялся. Сейчас все перемешано. У нас нет монопространств таких, в которых только одна культура. Там, понимаете, как раньше это было в мире. Сейчас другой мир совсем. И поэтому нужно понимать, что замысел у Бога шире. Он любит все веры. Ну, истинно имеется вера, которые пришли от Бога. Есть священное писание, есть доказательства истинной веры. Длительное существование Священного Писания, приход пророка или Мессии и так далее. Ну, то есть признаки истинной веры. Если у человека истинная вера, то он обязательно придет к Богу. И это могут быть разные пути. Но когда вы говорите, у меня другая вера, я не согласен с этим словом, потому что у вас не другая. У вас та, что надо.
Вопрос у меня заключается в том, что если я просыпаюсь в 6 утра, начинаю молиться сам. А потом я иду в храм к 9. Вот в храме у меня начинается все заново по новому кругу?
Нет. Или продолжается? Нет, сейчас смотрите. Храмы предназначены для совершения ритуалов. Что такое ритуалы? Ритуалы — это такие события, ну если говорить, я как бы буду своими словами говорить. Есть такое слово «рита». Это слово санскритское. Оно и означает вселенский ритм. И слово «ритуал», русское слово «ритуал», оно идет как раз от этого вселенского ритма. То есть ритуал предназначен для того, чтобы человек настроился на тот ритм, который принесет ему удачу. И этот ритм — это ритм прославления Бога. То есть, когда люди встают и начинают славить Бога, то они постепенно входят в то состояние сознания, в котором они способны побеждать судьбу. И потом они занимаются, идут любыми своими делами. Поэтому в древней культуре люди сначала шли в храм, а потом работать. Они сначала шли в храм, потом кушать садились. И сначала шли в храм, а потом шли спать. И общаться со своими родными. И тогда у них жизнь была очень хорошо построена, потому что они всегда при каждом событии, переключении заряжались от Бога. Понимаете, сейчас люди идут к ящику вот этому, который заменяет храм, чтобы вы знали. Мы поклоняемся сейчас одноглазому наставнику на голубых своих экранах, понимаете? Который называется телевизором или компьютером, как хотите. Но это сейчас замена храма. Люди все приходят домой, включают это, они не идут в храм. Вот. Так вот, человек идет в храм именно для этого. А что такое индивидуальная молитва? Это совсем другое. Это ваша победа над судьбой, это ваша беседа с Богом, то есть это ваш как бы труд души вашей. Понимаете, разница есть, трудиться самому или насыщаться тем, что делают другие. Храм нужен обязательно, потому что он дает тебе силу и поддержку. Когда ты сам не сможешь молиться, такие периоды жизни бывают, тогда тебя храм спасет. Потому что когда у человека нет своих сил, силы ему дают другие.
Еще вопрос. В последнее время столкнулся с трудностью, когда начинаю молиться сам, начинается все чесаться, отвлекается все постоянно. Вот.
Все, включается судьба. Она говорит, брось это дело, брось. Брось, да, капитан, для меня рацию, да. Ну, то есть судьба мучить будет. Сначала чешется все, потом мысли будут чесаться. То есть тело перестанет чесаться, потом мысли будут чесаться. То есть ты молишься, молишь, только в сердце заглянул, а оттуда сразу. Что вылетает? А? Оттуда что вылетает? И так далее. То есть, видите, пришпоривать нету нужды, означает определенный уровень сознания. А у вас уже есть нужда пришпоривать. И будет очень трудно, потому что они правда скакуны. То есть они вдохновляются памятью из судьбы и несутся как хотят и куда хотят. А вам надо слушать тех, кто молится, и звучать со мной, звучать с Богом. Очень сложно, очень сложно. Но когда человек достигает этого, то он побеждает скакунов этих. И его жизнь становится прекрасна. У него в сердце становится мир и покой. И он такой становится счастливый, мудрый и радостный из сердца своего. Что эта жизнь, она победима. Что все в ней может налажено быть и хорошо. Что в Москве можно счастливо жить даже. Да? Давайте разберем время суток, да? Что такое время суток разное? Глубокое знание об этом, да? Утреннее время предназначено для победы над судьбой. Вот оно предназначено для этого. Поэтому с утра мысли не скакуны, они еще такие чистые, спокойные, потому что мысли скакунами становятся, когда солнце восходит. Солнце ведок называют колесом времени. То есть это такая энергия, она возбуждает судьбу в сердце. Когда сердце восходит, все такие возбуждаются. Мои мысли, мои скакуны. Все начинают носиться, бегать, потому что солнце восходит. Кто кричит, кто-то пищит. Все просыпается, солнце восходит. Когда еще солнце не взошло, все как бы, кто спит, то молится. Два варианта есть. День предназначен для труда, человек трудится. Вечер предназначен для любви, для семьи, для отношений. Вечер предназначен. Ночь предназначена для сна и для зачатия детей. Но если вы молитесь днем, это тоже хорошо. Но вам надо преодолеть влияние солнца. То есть вас будет туда тянуть. Как бы надо готовить, какая молитва. Вот. Поэтому лекции вечером, видите? Чтобы можно как-то успокоиться, потому что солнце уже садится. А если оно активное, солнце, очень трудно даже лекцию читать, потому что народ несет везде, куда-то их шпарит все время.
То есть молиться до восхода?
Ну, по-хорошему, а если, ну, как бы, не обязательно. Молитесь как можете. Днем, вечером. Вечерняя молитва успокаивает сон, улучшает отношения с близкими. Вы начинаете вечером, когда молитесь, у вас сердце открывается, близким людям, вы начинаете думать, какие они у меня хорошие, как бы. Чистота в отношениях такие, как бы. Вот такие песни начинают вспоминаться. Мы с женой иногда поем вместе. По вечерам только, конечно же. Такие, например.
Как из снеги одни тонки чуть подморозили два крошки озера и звезды в них дрожат, светясь, как угольки.
Твои следы.
Возьму в ладонь, хотя один твой след.
Твой след.
Как брон, он просто снег. Он разлипается, он рассыпается. И вот в руке одна вода, а следа нет.
Вспоминает человек. И следы расставания, но поверни следы обратно. И так далее. Вечером можно петь про любовь. Такие песни. А утром уже такое не споешь. Это другое время. Вы представляете, вы встаете рано утром и как... Внутри твоих следов лед расставания. Там другая энергия. Стань пораньше, стань пораньше, стань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. Нас утро встречает прокладой. Молитва, утреннее время. Это утреннее. Или вот то, что я хотел тоже. Утреннее – это то, что надо побеждать судьбу. Это про вас. Спорить с высоты. Жизнь не зря зовут борьбой. Понятно? Ответ на ваш вопрос. То как бы, то к солнцу, то... Но ничем орлят не испугать. Орлята учатся не лежать, не жрать, а летать. Ваш вопрос, да? Это настрой. Вот смотрите, сначала человек верит в счастье, в отношения. Это его вера такая. Поэтому я желаю всем счастья, это для него лучше, чем молитва. Потом человек начинает верить в личность, понимаете, в Бога, в личность. И тогда ему придется уже менять свою молитву. Он отношения с Богом строит. Он говорит «отец», говорит «сын». То есть он к личности, к Богу уже начинает относиться. Но ничего искусственного не надо делать. Вот если ты веришь, допустим, в счастье, ну и повторяю, я желаю всем счастья. В священных писаниях описана эта молитва. На санскрите это звучит так. Сарвей баванту сухинага, я желаю всем счастья. Сарвей всем означает. Баванту желаю, сухинага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира. Сарвей бадрани пашянту, пускай удача прибудет у всех, живет в сердцах всех людей. Накашчи дук кабак повет, пускай никто не страдает. Такая молитва, какой вере принадлежит? Всем верам принадлежит. Поэтому все люди повторяют, я желаю всем счастья, как настрой на правильную жизнь. Это не молитва, это не отношения с Богом устанавливаются, а это настрой. То есть, если человек говорит, я не буду желать всем счастья, я уже Богу молюсь, значит, ты глупец. Если ты не желаешь всем счастья, ты не сможешь Богу молиться, потому что, чтобы молиться Богу, надо сначала желать всем счастья. Если ты счастья не желаешь людям, как ты будешь с Богом строить отношения с его детьми? Ну, потому что люди, его дети, всем счастья желаешь, а он отец. Ты его детям счастья не желаешь и пришел с ним строить отношения. Да не будет он с тобой отношения строить. Да? Не надо ничего определять. Есть разные стадии развития человека. Вот представляете, как хорошо, что вы так развиваетесь, что вы научились чувствовать счастье в разных верах. Супер же, правда? Чего вы от себя хотите? Ну почувствуйте счастье. Чего вы себя гоните? Ну почувствуйте счастье во всех верах. Я, Бог мне помог, вот я так же тоже развивался. У меня на алтаре стояли Иисус Христос, там и все остальные. Я всех любил, всем служил. Но потом постепенно как бы что-то одно прорисовалось. И не значит, что все остальное мне не нравится, не люблю. Просто приходит время, как много девушек хороших, как хорошо, что есть эта стадия, понимаете? Не то, что только одну увидел, там влюбился, всех остальных не видишь, не знаешь, думаешь, только одна хорошая есть. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Супер, молодец, что ты это понял. И лишь одна меня тревожит. Это следующая стадия. Ой, давайте разберемся в одном вопросе. Смотрите, мои хорошие. Вот я это очень вам сильно хочу проакцентировать. Вот я точно вам могу сказать, что если вы во время молитвы или я желаю всем счастья, будете концентрироваться на энергиях, куда они идут, то вы потеряете себя в жизни. Вы не тело, вы душа. Жизнь прекрасна, хороша. Поймите, что не вас крутит, а тело. Вы должны переключаться на молитву. Я желаю всем счастья, это душа говорит, а не тело. И вы на этом концентрируетесь, и вы поймете себя глубже. Когда вы видите энергии разные, что вас крутит, не крутит, это все очень поверхностное мышление. И многие люди на этом поверхностном мышлении основывают вообще всю практику духовную. Куда у них там что поднимается, опускается. Я вам приведу это примерно так, к примеру. Вот, допустим, два человека встречаются, и девушка парню, допустим, парень девушке говорит, «Я тебя люблю». И девушка говорит, ты знаешь, твой голос сначала поднимался вот так, потом прошел вот так, потом туда, вот так вот все. Он говорит, слушай, я тебя люблю вообще-то. Она говорит, да, а вот сейчас он еще глубже прошел. Это называется механическое восприятие мира. Хорошо, замечательно. Но теперь увидьте другое. В механическом восприятии мира нет любви. Если вы энергии только видите, вы не увидите личность. Потому что есть три стадии веда описано. Сначала человек видит энергии. Он говорит, ой, светло. И верит в свет просто. Человек верит в свет, потому что он еще не увидел солнце. Он светло, ну как бы, но он не видит солнце. Потом раз, увидел солнце. О! Вот оно! Он увидел форму, что есть форма, что это, ну как бы, есть форма. А надо еще узнать, что там внутри есть еще личность, которая светит. Я не про солнце говорю сейчас, а вообще просто в целом. Вот эта личность и есть наш объект любви. Но когда ты увидел личность, ты уже на энергию не обращаешь внимания на солнечный свет. Ты начинаешь обращать внимание на отношения. Я тебя люблю не означает энергия, означает отношения. В это время надо отвлечься от того, что с тобой происходит. Ты знаешь, твои слова у меня внутри, вот здесь вот вызвали изменения. Слушай, я тебя люблю вообще-то. Ну да, 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 я чувствую, изменения происходят, изменения. Вот твои слова, энергия туда пошла, сюда. Он говорит, слушай, я тебя люблю. О, классно сказал, супер. Чувствуете разницу в мышлении или нет? А? Опять за свое, блин. А я говорю про отношения, не про взгляд. Да, начинается все с энергии. Потом человек видит диск солнца, потом личность. Слышите? Посмотрите, вот первая стадия. Первая стадия, она потом переходит в личность, понимаете? Тоже любовь, смотрите, любовь к природе.
Молния вернулась, головы мчали.
Море вернулось. Это личность, видите, это личность. Но говорится об энергии. Море встречает, видите, она личность. Из груди. Преданных тебе скалам. Ты недолго. Раз и ушло. Вера, отношения рождает. Теперь второй вариант. О море, море, внутри мне так классно, все энергии движутся прямо в груди. Море, расслабь меня, сделай мне классно, чтоб я валялась твоей красоте. Понимаете? Это уровень энергии. Я просто наслаждаюсь тем, что рождают у меня эти отношения. И забываю про сами отношения. А здесь человек перешагнул через свои ощущения. Понимаете, любовь выше ощущений. То, что у меня там внутри. Понимаете, когда человек молится, 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 и потом... Олег Геннадьевич, у нас аура, ауры пошли. И вот здесь сердце внутри разливается. Как у меня молитва получилась или нет? Получилось. Но не сильно. Потому что ты во время молитвы поддался на влияние прелестей. Когда человек отвлекается на ощущение счастья, энергии и уходит от отношений во время молитвы, он проигрывает. Он теряет самое главное. То есть, видите, море, возьми меня парусом алым. То есть, он вместе с собой. То есть, понимаете, это молитвы. Мы сейчас как бы отвлеклись от Бога, но понятно, что море не надо молиться, надо Богу молиться, но я просто вам пример привожу, что можно просто кайфовать на море, да, а можно любить, это разные вещи. Когда человек кайфует, он энергии свои смотрит. Типа, ты меня любишь, я чувствую, да, да, вот здесь пошло. Понимаете? А надо отдать назад это все. Я тебя тоже люблю. Спасибо большое. Приятного вам вечера. О, уже у нас время заканчивается. Услышали меня, девушка? Если вы не отдаете, вы будете об энергиях думать. И школы такие есть тоже. Есть такие духовные школы, которые настраивают именно на энергии человека, не на отношения. И я против такой поток подхода к жизни. Я считаю, что это поверхностно очень. Что? Да, будет еще тяжелее. Чем больше вы будете концентрироваться на энергиях, тем больше вы будете становиться чувствительной, непереносимой всех людей. И такая практика может привести вообще к шизофрении. К целительству, чтобы прийти, надо иметь доброе сердце. А чтобы иметь доброе сердце, надо любить людей. А чтобы любить людей, надо сначала отношения с Богом выстроить. Чтобы отношения с Богом выстроить, надо относиться к Нему как к личности, а не как к энергии. И когда вы будете любить людей, энергии сами пойдут по вашему телу, как надо. Если вы хотите узнать мой опыт, как я научился целительству, я вам расскажу. Это было в армии. Я был санинструктором. Ночью ко мне подошел один солдат и говорит: у меня сильно болит голова. Я не могу, помоги мне. Таблетки закрыты. Ничего не работает. Он орет. У меня на глазах. Я взял ему вот так за голову, вот так, и сказал себе: пока у него не пройдет, я не отпущу. Потому что когда я взял за голову, я говорю: тебе так лучше? Вот я держу и глаза ему смотрю, он говорит: ну как-то не знаю, может получше. И я вот держал ему вот так вот голову и хотел сильно, чтобы он был здоров. Вот хотел просто, у меня аж руки тряслись. И так длилось минут 10. Потом я в сердце чувствую: все. Отпускай. Такой отпускаю, он такой: не болит. Пошел спать. Я понял, что человека можно вылечить просто любовью. А энергии все пошли сами потом, куда надо. Запомнили это правило? Теперь не забывайте. Потому что те люди, которые вам показывают, куда энергии надо направить, это все мошенники. Я вам расскажу про встречу с ними. Я пришел разок к этим людям в гости. Это было общество мошенников. Но они называли себя по-другому. Не будем говорить как. Не хочу никого осуждать. Итак, я просто вам расскажу, что это за люди. Я пришел туда... Они знают меня, то есть я известный человек, они поняли, что пришел, и как бы мы поставили в кружочки там, как бы, и потом дальше, когда начались практики, один мужчина ко мне подходит, говорит: садись рядом со мной. Ты пришел учиться? Я говорю: да. Говорит: садись, глотай. Я говорю: не могу глотнуть, я забрал у тебя глотание. Теперь глотай. Я говорю: я раз глотаю, говорю: могу глотать. Он говорит: я вернул тебе глотание, учись у меня. Я думаю: замечательно. Посмотрю всех остальных сначала. Подходит другая дамочка. Говорит: ручки вот так положите на стол. Я кладу. Она говорит: у вас правая рука холодная, а левая горячая. Я говорю: да. У меня начала нагреваться левая рука, а правая остыла. Он говорит: а теперь наоборот. Я говорю: да, теперь наоборот. И она говорит: учись у меня. Эти люди никогда никого не вылечат, потому что они думают только об энергии, а надо думать о людях. Понимаете? в этом мире все так устроено, что есть два типа знания. Один тип знания идет гордым людям, вот человек такой с этим энергиями хочет обладать, чтобы лечить людей. А эти силы приходят от злых сил. Ему сразу даются энергии, это делают духи злые. Поэтому те люди, которые этим занимаются, рано или поздно попадают в психушку. Есть второй вариант. Когда человек не об энергиях думает, а о любви. И тогда, когда он действительно хочет помочь человеку, Бог дает ему сразу же эти энергии, эти силы идут от ангелов, от высших сил. Только тогда, когда человек достоин. И дешевые люди, они не хотят быть достойными, они хотят сил. Честные люди хотят помочь, и Бог им дает на это возможность. Но чтобы стать честным человеком, нужно идти совсем к другому. Нужно ценности в сердце развивать, а не способности лечить. Запомнили? Все, теперь действуйте правильно, если запомнили. Все, мои хорошие, уже у нас время заканчивается. Спасибо. Ну что, потренируемся? Давайте сотрясем эту измайловскую гостиницу. Энергия любви. У нас разок была лекция для бизнесменов. И там нам мешали всю лекцию. Я пошел разгневанный туда разбираться с ними, почему они мешали. И оказалось, что там был концерт для ветеранов. И люди пели ветеранам. Ветераны сидели и слушали. И они задержались, больше, чем положено, задержались. А я, делая важное дело, понимаете, пошел их останавливать. И они посмотрели на меня, говорят, мы сейчас уже заканчиваем, не волнуйтесь, молодой человек. Я понял, что Господь мне кое-что показал вот. Часто не замечаем истину в этом мире. Часто себя замечаем, свои дела больше, чем истину. Давайте учиться слушать. Слушать тех, кто молится, кто делает добрые дела. Учиться их замечать.